печать. Или просто ждали опять, как это, лекции какой-то. Как у Тамашова говорит, я не люблю лекции давать, потому что лекции это один вещает, а все остальные полудремлют. Я, говорит, люблю интерактивное общение.
А может вот. Это другое, сначала минут несколько. Нет, все-таки нам лекция.
Ну я, если честно, не готовилась, потому что какой-то определенной темы у меня нет. Обычно, когда Матаджи просит собираться, ну такая уже как, ну опыт что ли такой, значит какие-то наболевшие проблемы, которые стыдно говорить в кругу, когда присутствует еще Прабу, да. Вот, и соответственно, обычно эти проблемы как там, вести себя в семье, каково положение женщины в ИСККОН, там, как нужно относиться к своему телу, потому что иногда перегибы в одну сторону, перегибы в другую, то Матаджи там сравнивает с землей, то, ну, в общем, сами знаете все эти проблемы, вот, то с водой, да, то с огнем, то с маслом.
С кровопийцами.
Вот, поэтому, ну, обычно вот, ну, может быть, вы хотите всем духовные вопросы задать или практические вопросы. То есть вот в чем как бы желание, посыл какой? На что обратить внимание, акцент, как бы начать с чего говорить?
У меня тема воспитания детей.
Воспитание детей, еще какие интересы?
У меня вот был запрос, чтобы вы рассказали, как дети были маленькие, как Джапу читали.
Угу. Ну, практически то же самое. Как совмещать? Еще какие запросы?
Ну, на отношения тоже.
Как найти баланс вот именно духовной практики выполнения своих обязанностей, потому что времени не хватает, получается, приходится чему-то жертвовать.
Работающая женщина. Ну да. Работающая женщина.
Да даже не работающая. Работающая сложнее.
Почти не работает.
Ну понятно. В общем, приблизительно так картина ясна. Сразу скажу, что тема работающей женщины, слава богу, меня миновала. То есть я работала, я все время работала, но все время работала в коллективе преданных. То есть сначала это было, когда я еще в Алмате практиковала, в первый год сознания Кришны у нас был магазин, где я там как бы работала. Потом я работала, ну так, если можно сказать, даже это работа, наверное, служение больше. Было служение на радио Кришналока, которое было в Москве долгие годы. Вот, поскольку у меня музыкальное образование было, то, соответственно, я там занимала должность музыкального редактора, и моя работа заключалась в том, чтобы подбирать в эфир, ставить и сидеть в эфире, ставить различные передачи, музыку. То есть я отслушивала кассеты, списывалась с разными музыкантами по всему миру. Тогда еще были в 91-92 году, были все еще на кассетах, первые только вот диски появлялись. Вот, и, соответственно, как бы моим служением все время было общение с преданными. Поэтому позже, когда дети подросли к возрасту, подошли школы, и в Москве была Гурукула, соответственно, я влилась в коллектив Гурукулы. И слава Богу, когда дети уже выросли, Гурукула закончилась, и у нас пошла очень такая объемная работа в шоу-бизнесе, много очень аранжировок, я стала как преподавателем вокала, как, ну, в общем, песни мы продавали, делали аранжировки, там пошел такой период проповеди, потому что все люди, которые к нам в студию приходили, записывались, в итоге так или иначе становились преданными. Ну, по крайней мере, 95% стали преданными. Вот, соответственно, меня Господь миновал работать на кого-то, ну, из кармических людей, в каком-то кармическом коллективе. Здесь я сразу говорю, что у меня моего опыта нет такого. Я боюсь, ну, как бы, не дать каких-то правильных советов в этом отношении.
Ну вот у меня, например, был вопрос не то, что коллектив какой, а просто время уделяется большое.
Я поняла. Угу. Ну да, об этом я говорю, это как бы все взаимосвязано. Вот в чем ценность духовного знания и того знания, которое дал Шрила Прабхупада. И я очень долго на эту тему думала. И размышляла именно на причину, почему в ИСККОНе и вот как бы у нас принято, и в Гауде вообще в вайшнавизме принято давать лекции. То есть и так же Шрила Прабхупада написал все книги, написал комментарии. Почему же вот садятся на висасану и начинают еще лекцию давать? То есть комментарии к комментариям. И как бы спустя вот много лет, ну, когда я задала себе этот вопрос, мы стали анализировать, и ценность лекций людей, вот наших духовных учителей, наставников, там, шикша-гуру, дикша-гуру, она заключается в том, что они дают свое, свой жизненный опыт, свои реализации и помогают как бы преданным, которые только встали на этот путь, сопоставить теоретическое знание, которое в книгах, с практическим знанием, как они на своей практике за свои 40 там, лет, 30-20 лет в сознании Кришны сумели вот это ведическое знание, это духовное знание воплотить в жизнь. Вот в этом ценность этих как бы лекций, почему так и принято, чтобы человек он поделился своим опытом. Поэтому я думаю, что многие как бы из преданных именно благодарны вот Меднипати Прабу за то, что он каждую лекцию, каждое какое-то утверждение, да, которое дано в шастрах, подпитывает своим личным жизненным примером, потому что это наиболее ценно. В противном случае мы не научимся все это сопоставлять и вплетать в свою жизнь. Поэтому я понимаю, почему мне там задают вопрос, как детей воспитывали, там, как что. Вот, хотя их, по-моему, как это, первые 40 лет в жизни мужчины, как-то что-то там, какая-то шутка. В общем, мне такое впечатление, что современные, особенно мужчины, они, по-моему, до 40, до 35 лет точно воспитываются. То есть это статистика, это факт. То, что вот Данешвара Прабу проводил исследование среди экономистов, что жизненная ситуация сейчас такова, Кали-Юга такова, что 80% по Америке, 80% молодых людей до 35 лет живут на шее и на средства родителей. Они, то есть экономическая ситуация Кали-Юги такова, что они не могут свои знания, свое образование включить в жизнь. Я думаю, в России сейчас не легче. То есть после института, если наше там поколение могло после института выйти и тут же устроиться на работу, и куда-то брали, там, да, то современные вот эти наши мальчишки, там, 20-летние, они выходят из института после армии, там, я не знаю, они ничего не могут, никуда устроиться, и не могут воплотить жизнь. Поэтому мне это серьезная проблема, и многие очень мамы, вот, преданные, которые уже вырастили взрослых детей, мальчиков, закончили майпурские, вриндаванские гурукулы, там, даже поступили в институт, окончили, они теряются в жизни. Это серьезная проблема. Поэтому воспитание детей, оно не заканчивается в 18 лет. Оно, по-моему, будет продолжаться вообще всю жизнь. Да, и такова ведическая традиция. То есть роль женщины какова? Что сначала она под защитой мужчины, да, то есть в идеале, идеальный макет. Затем она под защитой мужа, и затем она под защитой старшего сына в семье, ну или младшего, там, среднего сына. Да, это идеальные композиции, как дают нам веды, сейчас очень тяжело найти в современном мире, да. Многие матки не замужем, или дети там их бросают уже в преклонном возрасте. То есть и Прабхупада дал это общество, дал это идеальное знание, а наша с вами как бы задача уже воплотить это все в жизнь, чтобы это было по-настоящему. То есть не на бумаге, не на писаниях, не как исторические какие-то эпосы, да, а чтобы действительно в нашей жизни это осуществилось, чтобы женщина имела защиту с детства, да, с семьи преданных, до преклонного возраста, чтобы она была нужна. И что, поэтому как бы я просто предлагаю, ну, поэтапно пойти, то есть от первых шагов. Вот, допустим, Матаджи пришла в сознание Кришны, первые ее годы становления. Допустим, могут быть разные, да, варианты. Допустим, она уже установившаяся личность, там, взрослая, она имеет работу, но, допустим, живет с родителями. Соответственно, как бы целый пласт проблем на нее наваливается. Да, отношения с родителями, как они воспримут сознание Кришны, да, что они там скажут по поводу того, что ты теперь вегетарианка. Первая проблема. Допустим, вторая проблема на работе, я знаю очень многие, становятся вегетарианцами, начинают мантру повторять, волосы в пучок, никаких химий, пышных причесок, там юбка длинная, все. Коллектив сразу, я знаю очень многих таких женщин, сразу коллектив начинает фонить. Что-то типа монашкой стало, что это такое, что за внешний вид, что за религия. Третий там, допустим, проблемный пункт. Кто-то с этим справляется, но многие с этим сталкиваются. Третий пункт. Психологические отношения. Очень как разрыв. Здесь на работе я кармический человек, да, я не говорю слух Хари Кришна, я прячу там канхималы, да, а дома я преданная, или прихожу по воскресеньям в храм, к преданным я преданная. То есть начинается вот это раздвоение личности, так называемое. Как все это совместить? Поговорим тогда, наверное, об этом сначала, до детей, да? Пока детей не будем трогать. Пока дети не появились, да. Здесь на самом деле только один рецепт и одно лекарство. По форме мы можем быть разными. То есть я сама не всегда хожу в саре, и я знаю, что и духовные учителя, и саньяси не всегда носят дхоти, например, если они летают на самолетах, или если они катаются на велосипеде. Да? Пурначандра Госвами у нас жил долгие годы в Москве на квартире, и когда мы ездили, катались в парк, ну, чтобы была физическая какая-то тренировка для тела, он не садился в дхоти из данды на велосипед. Он одевал тренировочные штаны. Понимаете? Потому что преданное – это не форма, это не внешний вид. Да? Преданное – это содержание. Вот если мы думаем о Кришне, если наш ум думает о Кришне, значит, мы преданы. То есть, чем больше в процентном соотношении наш ум направлен на Кришну, тем больше мы преданы. Тем больше комфорт у нас в душе. Потому что, да, одежда очень много значит. Одежда навязывает как бы со стороны материальной энергии наше поведение. То есть, если мы одеваем короткую юбку, мы соответствующим образом себя ведем. И люди вокруг нас, видя нас в соответствующей одежде, посылают нам соответствующую энергию. Да? И таким образом мы тоже оскверняемся этой энергией и начинаем себя отождествлять сначала с этой одеждой, с телом, и пошло-поехало, да, по физическому уровню. Поэтому все равно, в любом случае, даже если мы работаем на кармической одежде, то должен быть какой-то предел, ну, как бы одежды, которые позволяют нам сохранять целомудрие. И здесь есть еще такой важный момент, как стойкая убежденность и... Как это слово-то, Господи, вылетело мне из головы? Сейчас вы подскажете мне. Стойкая убежденность, что бы мне ни предлагали, я все равно буду следовать четырем принципам. Как это одним словом назвать? Беспринципиальность, совершенно бескомпромиссность, принципиальность. То есть люди поначалу будут очень серьезно так, как бы, прессинг такой оказывать. Ты не пьешь, да мы же вот с тобой еще год назад там вместе пили, там мясо ели и все прочее. Но если они наткнутся на устойчивую стенку такую непробиваемую и философскую очень серьезное объяснение изнутри, то их вот это вот осуждение, оно перерастет в уважение, в очень серьезное уважение. И было очень много таких случаев, когда женщины менялись кардинально, да, приходили на работу и становились преданными, и объясняли, проповедовали. Соответственно, еще образом они переставали там пить, там шампанское какое-то, да, участвовать. Какие-то вещи там делать. Сейчас, простите, пожалуйста. А как ее слушать?
Прям так.
Да, харибол. По-моему, оно в шкафу при входе, справа. Там, где одеяло, вот Василий показывал, одеяло лежат для йоги. По-моему, там же она. Но вообще я не знаю. Угу. Простите, пожалуйста. Не может найти. Там же все, я куда-нибудь запихну, все не свое. То есть один рецепт, одно лекарство. Направить свой ум на Кришну. Да? И таким образом вы сами начнете следовать очень четко всем принципам, вы будете понимать философскую основу, почему там нужно носить, например, сари, почему именно сари, почему там Кришна как бы не заставляет одевать там какие-то комбинезоны, почему в духовном мире нет джинс. То есть когда у вас будут ответы на все эти вопросы, у вас появится особая убежденность. Да? То есть, и люди будут натыкаться на эту стенку убежденности, как бы подкрепленную очень глубоким философским знанием, подкрепленную вашим пониманием, не просто фанатизмом каким-то, а именно пониманием. Они будут натыкаться на эту стену, у них будет возникать автоматически уважение. Они какое-то время они пофанят, будут осуждать, но затем они начнут уважать и будут как бы прислушиваться даже. Да? То есть именно самая лучшая проповедь – это проповедь собственным примером. Да? То есть не зря это Прабхупада говорил, он никогда не шел на компромисс, он всегда ходил в дхоти. Вы знаете все из Прабхупады Лиламриты, да, из фильмов. Вы никогда бы не увидели, что Прабхупада, приехав в Америку, оделся там в какой-то костюм и давал лекцию в костюме. Да. Это была его принципиальная убежденность, потому что он имел статус саньяси, и он таким образом он проповедовал это духовное знание. Это вот очень интересный момент по поводу одежды и взаимоотношений в коллективе, в офисе, если вы работаете на кармической работе. То есть, вот это вот... как бы в продолжении этой истории. вот это раздвоение личности, что среди преданных я преданный, а среди непреданных я веду себя как непреданный, оно на начальном этапе нормально, от этого не уйти. Потому что мы общаемся, вот как мы сейчас с Мариной только что говорили, что очень глубокая реализация у человека, что просто сидя дома, повторяя джапу и читая книги Прабхупады, но не общаясь с преданными, ничего не будет происходить. Постепенно все будет, этот энтузиазм будет гаснуть, 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 и ваши круги там сначала 10, потом 9, потом 8, потом вообще проспали. Потому что как бы у нас этот уровень, конечно, Хатхикари, начальный, да, уровень, он именно и говорит о том, в шастрах говорится, что конечно Хатхикари это тот, кто среди преданных преданный, а среди непреданных непреданных, автоматически. Это наша пограничная природа живого существа. Пограничная означает, что мы либо с Кришной, либо в материальном мире. У нас есть выбор. Мы можем там быть. И даже находясь в материальном мире, мы можем быть с преданными, а может быть без преданных. Да? Общаясь с непреданными, заражаясь их вкусом, автоматически происходит, да, опущение сознания, и Кришна в нашем уме все меньше и меньше появляется, все меньше и меньше, да, в процентном соотношении, все больше и больше какие-то заботы. И, соответственно, результат. Да, может уже и не захотеться с преданными общаться, не хочется в храм ехать, не хочется на программу ехать, не хочется предлагать, ай, там, прошепчу, ом Шри Вишна, да, а полноценно вот это вот все, весь обряд, выражение любви Господу уже не происходит. То есть, с одной стороны, это очень просто, с другой стороны, очень сложно. Как построить свою жизнь, живя не в храме, да, не в ашраме, живя дома, работая на кармической работе, да, и особенно, я знаю просто по себе, вот опять переходя плавно, да, утром соскакиваешь, 5 утра, а надо то, и то, и то, и то, а всем уже дети, а уже завтрак должен быть готов, а уже их помыть, одеть, школу отвезти, и все. И вот этот ум бешеный, он тебя разрывает, ты встаешь, и ты не знаешь, за что хвататься, а не надо ни за что хвататься, надо брать, садиться, джапу читать. И пока ты свои 16 кругов не читаешь, ничего не делай. Вот ничего не делай. Это вот самый главный секрет. То есть, когда дети совсем были маленькие, там даже это было тяжело делать. Ну, сами знаете, малыши, они же не спят там, могут проснуться, особенно если заболели, это нереально вообще. Вот, там полночи ты не спишь, они орут. Там то понос, то золотуха, то ветрянка, то краснуха. В общем, это ужас просто. Ну а что делать? И мне тогда вот Мукунда Госвами как бы дал такое наставление. Он говорит, в любое время, вот только они там завозились, заигрались, там, отвлеклись, у тебя есть минута, бери четкий, садись, читай мантру. Как бы то ни было, в любой момент, вот вывела в парк, играют, бери четкий, читай джапу. И таким образом, то есть мамы, естественно, не могут вычитывать 16 кругов рано утром, это нереально. Да? В течение дня, как-то, урывками, между туалетом и этими самыми унитазами, горшками, бутылочками. Мамы сами прекрасно это знают. Реализация уже есть, да? Сунули там соску, книжку, фломастеры и вперед. Ребенок занят, сразу джапа. То есть приоритет должен быть. Вот. Естественно, там... Ой, я так смеялась. Сита выложила. Сита, старшая дочка, выложила на Фейсбуке. У меня сейчас двое детей. Раму, значит, 3 года. Каушали уже 1.5. Вот, ну представляете, что это такое, да? В квартире бардак. И она, значит, выложила стишок. Сейчас я его попробую вспомнить. Наша мама громко плачет, потому что все свинячат. Тише, мамочка, не плачь. У других такой же срач. Вот, это совершенно верно. Я просто так смеялась. Это просто. И, подожди, она еще подрастет, еще братик там родится, и вообще будет. То есть это кавардак в квартире, и ты за голову хватаешься, не знаешь, то ли кубики убирать, то ли обед идти готовить, то ли там ботинки чистить, то ли памперсы менять. И ты еще весь осквернен, а божества же еще. А еще ж божества, как божествам-то оскверненный после памперсов-то, омовение же надо бежать. Пока омовение сделал, там уже стенку разрисовали. Или еще что-нибудь. То есть это был просто кошмар. Это был тихий кошмар. То есть реально кошмар. Долго. Я уже сейчас не помню. Я вспоминаю, я крещиваю, знаешь, просто. Но знаете, что самое классное? Что вот есть приоритет в 16 кругов. Вот для нас, вот для всех вот садыков, да, вот которые вот это все переживают, есть только один приоритет, 16 кругов. Не мангал арати, даже не чтение книг Шивапрабху, 16 кругов. Во что бы то ни стало, как бы тяжело не было там с ребенком, да, 16 кругов. Ну, хорошо, один день вы там не дочитали, один-два круга, но обязательно там долги должны быть. Лучше не оставлять долги, потому что они потом как снежный ком накручиваются там до 64 кругов. У меня там однажды дошло, я сказала, все, больше я долгов не делаю. Один раз отчитала, и все, я поняла, что это нереально. То есть очень тяжело.
А это сразу как встанешь, ну, то есть вообще даже омовение принять?
Ну, если есть возможность, конечно, лучше омовение принять. Но, знаете, вот есть слабое место, каждый знает за собой слабое место. Кто-то, допустим, не любит рот омывать после еды, или знает, что он все время забывает это делать. Ну, к примеру, да, кто-то не любит омываться, кто-то никак не может приучить себя к чистой одежде каждый день. А у кого-то проблема с джапой. Только лазечка нашлась, сразу джапу не читаю. То есть каждый знает за собой беду своего ума, уловки, да, как он нас обманывает, лишь бы Кришне не служить. Вот возьмите свою беду и поставьте честно, скажите, Кришна, я не могу вычитывать 16 кругов. Я лучше полы помою, я приготовлю там пир, я не знаю там, что я сделаю, да, но лишь бы не отчитать свои 16 кругов и потом не сказать наставнику, ну я не могу, мне некогда, у меня дети. Это ум, это чистой воды ум. Вот вы знаете эту проблему, значит, вы берете и говорите, вот я пока 16 кругов не читаю, вот гори все синим пламенем, вот буквально. Все, 16 кругов, живая или мертвая, я должна вычитать. Вот если поставили этот приоритет, все, почему это так важно? Вот я последний семинар давала на йогу, как она есть, по шастрам, да, то есть по писаниям. Почему Шрила Прабхупада и Господь Чайтанья дал нам этот метод? Джапа-медитация. Джапа-медитация, повторение мантры на четках. Что он делает, этот метод? Ну, Юля вот знает, она была, да?
Нет.
Не была?
Я еще не послушаю.
Что, для чего мы повторяем мантру, Лена? Для чего? Вот почему нам дал Господь Чайтанья этот метод? Ведь он же дал нам как бы воспевание святого имени в виде совместных киртанов, правильно? А еще дана именно джапа медитация. Почему? Совершенно верно. Вот самый первый правильный ответ – это успокоение ума. То есть именно во время джапа медитации идет работа над контролем ума. Потому что именно ум нам не дает читать джапу. Ум нам не дает служить Кришне. Ум находит миллион отговорок, лишь бы не пойти к преданным на воскресную программу. Ум нам не дает, понимаете? Ум нам не дает. Потому что почему? Ум – проводник нашей кармы. Ум – это то, что заставляет нас жить по карме. Вот это самое страшное. То есть мы накостроляпили в прошлых жизнях, у нас есть пакет, такой пакет огромный, чемодан реакций, которые мы должны в этой жизни отработать по карме. Положено подвернуть ногу, положено, чтобы нос сломали, положено, чтобы ребенок умер, положено, чтобы вдовой остаться, положено то, положено третье, десятое, четвертое, жить в таком городе, уехать туда, и пошло-поехало. Уже пакет документов, звезды выстроились, да, в определенных созвездиях в этот момент получили тело, и все, и мы живем по карме. Мы ничего не можем сделать. И вот ум – это тот инструмент, который говорит, поверни сейчас направо. Повернул направо, бах, машина сбила. Да, все, страдал, переломали ноги, в больнице отлежал. Ум говорит, а сейчас пойди то и сделай так. Поешь на ночь этих консервированных помидоров. Да, там, я не знаю, что угодно, там, гороха, фасоли в томатном соусе, что угодно. Ум говорит, я хочу это мое любимое блюдо. Ум – проводник кармы. В Писании Шримад-Бхагаватам сказано, что человек умирает от того, к чему больше всего привязан. Факт. Ум говорит, кури. Ум говорит, я не могу без наркотиков. Четвертому, там, десятому, пятнадцатому человеку говорит, ум, я не могу без секса. Я должен каждый день заниматься сексом. Это ум, это проводник кармы. Потому что этому мужчине положено в 45 лет умереть от инфаркта, от переизбыточного занятия сексом. Этой женщине положено умереть от цирроза печени, потому что она каждый день съедает банку соленых огурцов. Ну и так далее. Да? Она их любит, она не может от них отказаться. И ум будет вас вести. Он будет направлять туда, именно от чего вы должны страдать, отрабатывать свою карму и умереть. Понятно? И невозможно ничего сделать. Потому что это в Бхагавад-гите Кришна говорит, Арджуна говорит Кришне, как Кришне можно управлять умом? Он сильнее, он легче ветром управлять, чем умом. Мы это все знаем. И вот этот самый ум не дает рано вставать, читать мантру. Потому что мантра, один раз Хари Кришну произнесли, в ад не пойдем. Она меняет так жизнь, кардинально жизнь меняет. Она стирает карму. да, полубоги, сразу отворачиваются. О, все, кришнаитом стал. Вот теперь Кришна и разбирается с этим пакетом нашим кармическим, да? А Кришна смотрит просто, насколько мы ему предались, насколько мы желаем к нему прийти. И меняет все, да, в жизни. Вот этот камешек постоянно переставляет. Помните, как в узконародной сказке? Камень стоит, пойдешь направо, коня потеряешь, налево там что, я не помню уже, жену там, ну и так далее. Царство найдешь, счастье найдешь. Всегда есть выбор, куда пойти, да, и чем пожертвовать своей жизни. И Кришна смотрит, ага, и если наше желание все время будет, иди читать джапу, все остальное подождет. И я пойду сейчас читать джапу. Все остальное, я проснулся, я буду читать джапу. Понимаете, если вот это желание будет, потому что джапа контролирует ум. Если мы научимся повторять внимательно 16 кругов, это минимум, который дал Шрила Прабхупада, мы изменим всю карму. Почему? Потому что ум станет нашим другом. Он будет все время думать о Кришне. Поэтому приоритет любой семейной женщины – это 16 кругов. Есть дети, нет детей, работает она на работе, нет. Мой гуру Махарадж все время так говорит. Он говорит, если вы работаете на такой работе, на которая вам не позволяет прочитывать 16 кругов, уйдите с этой работы. Кришна – это круче, чем президент Путин. Понимаете, это сам Господь, он лучший друг. Вот реально, я помню такой случай – это у меня, видят, такая реализация была, что от меня просто сразу отстали. Подходят три мужика и начинают приставать. Ну, что-то там дергать. Это давно было уже. Это я еще жила в Алмате и книги распространяла. Меня там начали дергать. А я как раз очень сильно медитировала на вот Бхакта Рамьяга Япата, сам этот текст, что Кришна лучший друг живых существ. И они ко мне что-то приставали. Я говорю, да вы знаете вообще, кто у меня самый лучший друг? Они, кто? Я говорю, он круче президента Назарбаева. Ну, в общем, они, да кто же это? Я говорю, это сам Бог, Кришна. Нет, я тогда не сказала Бог. Я сказала, да это Кришна. Он, говорю, вообще самый крутой, его все боятся. Они, да, ну ладно, чувиха, ну мы пошли. То есть это реально вот сработало. То есть они как только там меня не донимали, именно мусульмане как бы подошли, там, что я с книгами стояла, в общем, там был такой конфликт. И они даже не поняли, что произошло. У меня, видать, такая убежденность, такая медитация была вот на этот текст из Бхагавадгиты. И если вот этот текст, как говорится, выучить, поставить во главу угла и сказать, Кришна, я сделаю что? Вот ты хочешь, чтобы я 16 кругов повторила? Да еще уже узнавая, да, потом из Писания, что оказывается, что джапа – это личное общение в кунже с Кришной, личное общение с Шримати Радхарани. То есть, представляете, вы как будто лично им эту беседку делаете. Вы и Радхарани с Кришной там находитесь. Вы мстилите, сначала моете, да, там, полы, там, я не знаю, выстилаете все навозом, потом украшаете цветами, все это делаете своими руками, гирлянды индии, вот это джапа. Если с таким настроением повторять святое имя, утром встали, и все, мне ничего не надо, дети спят, Хари Кришна, там, муж спит, Хари Кришна, вот все, мне сейчас главное, вот сколько угодно, сколько успею повторить, да, пока там ребенок не разорался, не проснулся. Но знаете, что самое интересное? Кришна так все устраивает, что дети спят, и муж кармически спит и не мешает. Да, и сколько раз такое было. Лишь бы ты свои круги, сразу все перестраивается, вся вселенная перестраивается перед вашим желанием служить Богу. Все устраивается таким образом. Вначале вы увидите, что все устраивается наилучшим, а потом будет испытание. Кришна будет давать испытания, не давать, наоборот, будет срывать то одно, то другое. Он будет смотреть, ну и что ты в этой ситуации сделаешь? Дети заболели, температура 40, как ты сейчас будешь мне служить в кунже? Да, как ты будешь украшать ее, когда у тебя ребенок там плюс 40, и ты не знаешь, что с ним делать, он орет, там уши воспалились, да, или что. Но он будет проверять, он будет давать испытания. Муж там будет бузить, заставлять мясо готовить. Как быть в этой ситуации? Нет, 16 кругов, Кришна, я тебе обещала, я хочу. Я не хочу больше жить по карме, я не хочу больше служить никчемным, злым, зловредным, завистливым людям. Я хочу служить тебе. Мое служение тебе сейчас в этой ситуации – это 16 кругов. То есть вот это самый идеальный вариант. В любой ситуации, при любых самых страшных семейных обстоятельствах 16 кругов. Матаджи подходит ко мне вот на последнем фестивале. Да какие 16 кругов? Я учусь. Я работаю, у меня маленький ребенок, я одна без мужа. Я, говорит, стою в 5 утра, и в 5:30 или без 15:06 она уже выезжает на работу, едет 2,5 часа куда-то в другой конец города на метро. В общем, она когда рассказала, у меня так волосы дыбом стали, и больше, наверное, не опускались весь даржин. Потому что реально, ну просто кошмар. Вот просто намотать веревку и повеситься. То есть там и нищета, и живет там что-то впятером в одной комнате. Ну, в общем, жесть какая-то. Об этом очень хорошо в одной лекции Чайтанья Чандра рассказал. Говорит, вы заработали карму. У вас такие обстоятельства, что вы даже мантру не можете повторять. Ну, вообще просто. Даже вот, даже некогда просто. Негде. Да, то есть как она сядет в комнате, где еще пятеро человек спят? То есть, ну где? Он говорит, вы должны доказать Кришне, что вы к этому готовы. Вы принимаете это всем сердцем. Вы раскаиваетесь, вы понимаете, что это ваша карма. Что не Кришна виноват, что нечего на него обижаться, или там родственники не виноваты. А что вы сами. Вы сами, да, как бы сейчас получили то, что вы делали в прошлых жизнях. И если с этим умонастроением не можете дома повторять, берите в метро, повторяйте. Кто мешает метро повторять мантру? Сели в уголок, 2,5 часа на работу едете, повторяйте мантру в метро. Нужно доказать, там больше 16 кругов, mm-hmm. нужно доказать Господу, что вы в любых ситуациях, вот за рулем, некогда водителем работаете с 3 утра ночи уже в такси, да, докажите Кришне, что вы в такси способны мантру повторять. То есть я помню, у меня были такие случаи, я просто на счетчике на машине ехала, в пробке встали, с Гурукулы едем, весь день там в Гурукуле, а у меня еще 6 кругов. Ну а что делать? Я понимаю, что я сейчас приеду домой. Ну вот обстоятельства жизни мои такие, что сейчас я за рулем машины буду повторять мантру. Мне больше некогда. Но я ее буду повторять. Я включала джапу Прабхупады, да, она очень помогает. То есть, кстати, вот момент, если вы дома одна, то очень включили джапу Прабхупады тихонечко. Сейчас вон у всех айфоны, эти, как их там, смартфоны и все прочее. Закачайте джапу Шрилы Прабхупады или своего духовного учителя, да, если уже есть. Поставьте, она очень помогает. И тихонечко повторяйте. То есть приоритет в семейной жизни, в женской, да, это 16 кругов. Если вы более свободны, если карма получше, обстоятельства более мягкие, муж преданный, детей там нет, или вы живете с преданными, ну тогда уже вообще добро пожаловать. Это можно и службу вместе спеть, Мангаларати. Это можно Туласи поклоняться, и Нарисимхадеву спеть, да, и Гуру Пуджи провести, подключиться, лекцию послушать по Шримад Бхагаватам, если совсем благочестивый, да? Есть время еще и лекцию утром послушать, но это вообще красота. Это каждый индивидуально.
Ну, а лучше?
Вообще лучше в Брахма-Мухурте, потому что сказано в Писании, Вишванатха Чакраварти Такур говорит, а надо вычислить в Пензе во сколько Брахма-Мухурте. Это 1,5 часа до восхода солнца. Это самое идеальное время. Если в это время воспевается Хари Кришна Махамантра, джапа, если в это время поются Мангларати, молитвы духовному учителю, Вишванатха Чакраварти Такур обещает, что вы вернетесь в этой жизни в духовный мир. Потому что это особые часы. В Брахма-Мухурте, во-первых, очень легко джапа читается. Почему? Потому что это гуна благости. В период гуны благости ум более спокойный. Он еще не проснулся. Он еще, ну, как бы, такое дремлющее состояние, он еще там, во сне, как бы, находится. Соответственно, его очень легко загасить. Ну, знаете, как 2 боксера. Если один полусонный, то второй его быстренько уложит. Вот второй боксер — это Махамантра, да? Когда мы ее повторяем, то мы просто этот ум тапком забиваем, да, как Бхактинон такой говорил. Мы не даем ему. Позже уже, после 6, включается гуна страсти. Сразу завтрак надо приготовить. Белье надо снять, постирать, полы надо помыть, чтобы сатвагуна была в доме. Детей надо отвезти в школу, там еще что-нибудь, еще что. Все, вы начинаете уже джапу читать, а уже дела, как наваливается, это раджа-гуна как приходит, это ее период. Все, вы уже джапу так не будете. Идеально вот рано утром. Идеально. Вот у нас в ашраме, там мы как бы вот вы свой распорядок. 6:30 восстает, ну вы знаете, 6:30. 5:30.
Солнце-то меняется, Брахма-Мухурте постоянное же время.
Да, то есть она за 1,5 часа до рассвета, а дальше вычисляется по местному времени. Это идеально. Но, опять-таки, я сейчас не помню, кто сказал, что, по-моему, даже Шрила Прабхупада говорил, что если вы научились воспевать свои 16 кругов в самых неблагоприятных обстоятельствах, когда нет кругом преданных, когда вы тамагуну там в вечернее время, да, или в дневное время повторяйте свой круг. Если вы все равно научились концентрироваться, то в Брахма-Мухурте для вас это вообще будет просто экстазом. Ну, бывают разные же обстоятельства. Кто-то работает в это время, или только лег спать, мама там всю ночь с ребенком не спала. Ну, как, если ты в 3 часа уснул, то в 4 стать, это вообще убийца просто. Ну, то есть, надо применять разум. То есть, сознание Кришны, оно очень гибкое. Никто же не говорит, что Господь Чайтанья не пришел и не сказал, вот повторять только в Брахма-мухурте. Вот не будете повторять в Брахма-мухурте, ничего у вас не получится. Нет же, да, как бы, у всех разный пласт кармы, она нас тянет по-разному. Соответственно, нужно... Для чего духовный учитель, да, в писаниях рекомендует? Даже Кришна имел духовного учителя, причем не одного, знаете, у них был там семейный духовный учитель, который составлял гороскоп, был еще духовный учитель, позже они в Гурукулу поехали с Брахманом Судамой, да, учиться, они там учились всяким наукам, премудростям. Для чего это Кришна показывает? Во-первых, он говорит, что духовных учителей может быть много, да, в том плане не дикша-гуру, не инициирующий, а именно вот кто дает наставление, да, шикша-гуру. То есть одного человека мы учимся, как правильно воспитывать детей, другой человек нам показывает, как, я не знаю, там, за тулоси ухаживать, это что же шикша-гуру. Третий учит, как в этой ситуации применять духовные знания в жизни. Четвертый еще чему. То есть мы у каждого учимся, да, принимаем наставления. Соответственно, рекомендуется иметь вот такого человека, которому вы неравнодушны, кто заботится, думает о вас, да, кому вы нужны. Вот такой человек может вам реально помочь, вытащить, посоветовать что-то, изменить в жизни конкретно. Поэтому вот сейчас, позавчера Меднипати разговаривала с Бхакти Ананта Кришна Махараджем, бывший Ачала Прабу. Вот он саньясу сейчас получил несколько лет назад. И он сказал интересную вещь, что GBC вот сейчас, GBC это управляющий орган ИСКОН, кто не знает. То есть это, когда Шрила Прабхупада ушел, он как бы до своего ухода, он подготавливал, кто дальше будет как бы заботиться о нашем обществе. И он создал вот такой управляющий орган ИСКОН из старших преданных, которые собираются 2-3 раза в год и советуются, как дальше, какие резолюции выпускать, как дальше помочь преданным духовно продвигаться, чтобы эта организация дальше росла и существовала. И, соответственно, вот сейчас на осеннем заседании на повестку дня был поставлен вопрос о шикша-гуру, потому что до сих пор как бы в ИСКОНе не было понятия шикша-гуру. То есть оно было как по писаниям, но вот такого статуса как бы авторитетного не давали. Есть статус дикша-гуру, то есть у нас есть ряд духовных учителей, у которых есть полномочия давать инициации. И есть статус так называемых наставников или ведущих бхакти-врикш, ведущих на маха, то есть лидера. Лидер и дикша-гуру. Сейчас именно конкретно рассматривается официальное уполномочение и статус шикша-гуру, то есть тех людей, которые давать инициацию не будут, либо в силу своего желания, ну не хотят, ну не хотят, ну как можешь заставить давать инициацию, правильно? Как Аиндра Прабу был, он говорит, какая-нибудь, у него столько хотел, у него бы было миллион, наверное, учеников, я не знаю, но он как бы не давал инициации по своему желанию. Вот, соответственно, это же невозможно, это же духовный процесс, заставить невозможно. То есть либо по своему желанию, либо в силу каких-то еще обстоятельств, может быть, слишком старый или слишком молодой, там, ну, я не знаю, все что угодно может быть, да, телесное какое-то препятствие. Вот. А как шикша-гуру, он может давать наставления и вести. Это я к чему говорила про шикша-гуру? А, то есть, чтобы вот конкретно, вот вашу конкретную ситуацию в жизни как-то, да, каждого из вас, направить, если нет близких отношений с дикша-гуру, с учителем, которому вы предались, там, я не знаю, Говинда Махарадж, Ниранджана с вами, там, кто угодно, да, то есть если нет близких отношений, если он приезжает очень редко, если вы его не видите годами, у вас нет с ним переписки, у вас нет с ним постоянного контакта, там, телефонных разговоров, тогда рекомендуется в шастрах, что должен быть человек, которому вы неравнодушны, который бы вам помогал. Это может быть Расавиласини, вот как Матаджи зовут, забыла. Расарани, это может быть кто угодно, да, из старших преданных, кто будет вам помогать и вести вас. Да, то есть это обязательно, потому что в противном случае у всех ситуация разная. Нельзя сказать, вот Лена, ты должна делать так, и все остальные должны делать так. Да нет, у нее своя гуна, у нее своя карма. Она живет с мамой в доме, в частном. Там все совсем по-другому, чем у Ирины, да, у которой там муж кармический и так далее. То есть у каждого своя ситуация. Поэтому нужно, у кого-то трое детей, у кого-то детей нет, да, у кого-то там планируется только ребенок. Ну как тут под одну гребенку всех... Это разум, это называется применять разум, применять мозг. Если нет своего разума, если нет своего мозга, активно функционирующего, значит, мы должны принять наставника. И пока на данном этапе, то есть в Писании говорит, в Шримад-Бхагаватам 6-я песня, что ученик пытливый, который всю жизнь служил духовному учителю, если его духовный учитель оставляет тело, а он квалифицирован и полностью выполнял его указания и наставления, он начинает слышать параматму. Он уже не слышит ум постоянно, он слышит параматму. И параматма Господь в сердце направляет его. Ты сейчас должен переехать там из Москвы в Сочи, или ты там сейчас должен уехать жить во Вриндаван и остаться там умирать, потому что через год ты должен оставить тело. Он начинает напрямую слышать параматму, ему уже не нужен гуру и духовный наставник. Ну, то есть это очень высокий уровень духовный. Пока у нас уровень мы не можем. Это Гауди Вайшнавизм говорит, у всех наших ачарьев были наставники, духовные учителя, никто не действовал от своего ума. Даже Рупа Госвами, даже Санатана Госвами, который в духовном мире и наиближайший просто спутник, секретарь Господа Чайтанья, Сварупа Дамодар, это Лолита, да? Сварупа Дамодар играл роль. Они все имели духовных учителей, понимаете? Они все советовались, они приходили к Господу Чайтанья, они принимали инициацию, они принимали как бы наставление. Поэтому вот для всех матыч это общее наставление, обязательно иметь наставника духовного, да, кто будет вас вести и подсказывать в мелочах, шикша-гуру, да, как это в писаниях сказано. И второе, это 16 кругов. Если обстоятельства позволяют, это идеальный вариант, мангаларати, туласи, пуджа, наш пакет, духовный бутерброд, который дал Шрила Прабхупада. Но чтобы это все, вы же живете по своим домам, это очень тяжело наедине дома делать, согласитесь. Я сама жила много лет в квартире, и когда все вокруг спят, и ну как ты будешь, да, там, это очень тяжело. Поэтому ваш город позволяет, у вас город небольшой, ну что там, 15 минут от одного дома к другому. Сейчас Саша проводит Шьям Кишор дома проводит мангаларти. На Гражданской, да, проводят ребята мангаларти, наверное. Сейчас нет. Ну, то есть, смотрите, если никто не проводит, возьмите и у себя начните проводить. И соседей своих приглашайте. Имейте в виду, что они, ну, преданные, да, желающие, кто рядышком живет. Тогда что будет? Сами подумайте. Я не могу в 5 утра встать, но Маша, Петя, Вася сказали, что завтра придут. Ну, хочется мне или не хочется моему уму, мне придется встать, потому что в 5 ко мне придут. Все. Понимаете, вот это называется садху-санга, духовное общение. Вы сами сделали такие обстоятельства в жизни, что вы не можете не встать. Вот это называется применение разума. А ждать, что когда у нас храм построят там, а может его и не построить, да, может быть так вот и будет все на год. Вот прилагайте усилия, да. Нет возможности, нет машины ездить рано утром к Чьям-Кишору, значит у себя дома. Зовите кого, кто рядом живет, как пешком дойти там, или у кого есть машина, могут приехать. Если обстоятельства позволяют. В противном случае не будет духовного прогресса. Потому что, ну а как? Это и есть путь. То есть мы все думаем, что это как-то все хитро. Что вот я там через 20 лет, просто ничего не делая, как-то там чего-то, раз в неделю общаюсь с преданными, через 20 лет вдруг полюблю Бога и стану чистым преданным. Да не будет это. Если мы, вот пример с музыкальной школы очень хороший, если каждый день не играть гаммы, не учить эти несчастные этюды там, пьесы Баха, там, всего прочего, Бетховена. Ну как мы наумим? Мы через 20 лет будем собачий вальс только двумя пальцами играть. Понимаете? Так же и здесь, в духовной жизни. Если не прилагать усилия, если не петь мангаларати со временем. Дети-то растут, они же не все время маленькие. Через 10 лет, когда они вырастут и способны будут сами ходить на мангаларати, почему бы с ними не проводить? Ну, понимаете, да? То есть это и есть искренность, искреннее желание. Поэтому, ну вот как бы получилось, что я обхватила все вопросы. Как воспитывать детей, если подробно, один ответ с детьми. Как воспитывать детей, что имеется в виду? Как кормить, поить, как мыть попу, как, я не знаю, там, учить кармическим наукам, это уже миллионы томов написано, и все знают. Вопрос, как воспитывать детей, я думаю, вкладывается, как сделать их преданными, правильно? А здесь тоже только один ответ. Как мой Гурудев сказал, когда я была беременной Мирой, а Мукунда бегала 1,5 года, мой Гуру Махарадж приехал на студию в Москве, и мы записывали пластинку Гопал Кришна Госвами. И я его спросила, то есть мы благословение пришли просить, у нас был Даршан, мы общались, я говорю, Гуру Махарадж, дайте благословение, чтобы, значит, дети стали преданными. Он говорит, дети станут преданными только в одном случае, если вы сами станете преданными. У курящих родителей, как правило, дети все курят. Не бывает так, что у некурящих родителей ребенок вдруг курить не будет. Ну, с чего вдруг он? Мама, папа курит, бабушка курит, в школе все курят, ну и я буду курить, соответственно, да? То есть, или если отец будет его ругать и бить там, ты че куришь, да? Ну, с чего он не будет курить, правильно? Ну, это же нормально. Какого окружения, таково наше сознание. Соответственно, если родители преданы, если они поют мангларати, читают 16 кругов, если они вегетарианцы, если они не моют в кришниной раковине рот, да, если у них посуда отдельная кришнина, если они с детства приучили ребенка не вытираться туалетной бумагой, а мыть попу попомойкой в туалете, да, если там одежда каждый день чистая во что бы то ни стало, если даны все... Ну, почему ребенок-то не будет этому следовать? Вот вы мне скажите. Ну, это же естественно, да? Сложнее, когда вы уже пришли в сознание Кришны, а дети уже 12-13 лет. Вот тут посложнее, тут придется попахтеть. Но они же тоже не дураки, у них же тоже есть, ну как бы, параматма-то в сердце. Правильно? Кришна-то в сердце каждого. Он же увидит, ребенок, что родители изменились, они пытаются, они теперь бросили пить, они теперь не орут пьяные песни за столом. Там. Ну я не знаю, там все что угодно. Они же видят, что родители поменялись, да? Что поменялся круг общения. Если это правильное сознание Кришны, что значит правильное? То есть когда люди не просто один раз в неделю пришли, одели сари, поставили тилаки, потусовались, им вроде как в их сознании галочка «я преданный». А преданный это внутреннее содержание, это глубокая медитация на Господа. Да? То есть если ребенок, если родители вот имеют вот эту глубокую форму, то есть внутреннее содержание преданного, а не форму, не раз в неделю в храм поставить свечку, то дети, они начинают уважать родителей. И даже если они не будут преданными, ну, в силу того, что они уже как бы родились в кармической семье, да, они не зачаты по всем правилам, а как бы у них есть уже какая-то наработка, это не будет помехой. Даже если они не будут преданными, у них будет четкое уважение к родителям, они всегда будут приходить советоваться. Я знаю очень много таких преданных. У меня Мукунда Госвами, вот ученица, у нее муж кармический был, и две дочки взрослые, когда она в сознание Кришны пришла. Одной было 13 лет, другой 15 или 16. И ну, нормально, сейчас обе преданные девочки. Причем одна долго куролесила, три раза замуж выходила. В итоге говорит, нет, я ничего лучше, как бы сознание Кришны, я не вижу. Ну, то есть они приняли всем сердцем. А хотя отец у них не преданный. Только глядя на мать, как она изменилась за вот эти годы, за 20 лет, они приняли сознание Кришны. Это собственный пример. Поэтому, если хотите, чтобы дети были преданных, просто давайте им сознание Кришны через свой пример. Вот и все. Гурукула идеально, но...
Вот у меня как раз тогда технический вопрос. Когда можно будет сдать?
Ну, можно уже сейчас, можно, да?
Вот смотрите, вот сейчас как раз вот ломал, например, здесь, к Сане. У меня сейчас такой вот период, когда ей надо развивашки, всякие стихи там читать, вот, чтобы вот, да, речь произносилась. Да? И у нас тут с преданными уже возникли разногласия. Надо давать только исключительно вайшнавские книги, например, читать. Или можно вводить вот то, на чем вот мы воспитывались, всякие скороговорки, там потешки. То есть они такие ритмичные, то есть на слух хорошо ловится и все. Ну, то есть вайшнавские, но их пока мало. Вот то, что, по крайней мере, у меня в библиотеке есть, и я, может, мало еще что-то где-то видел. И вот, то есть... Это же тоже закладывается, потому что особенно до 3 лет, говорят, дети прямо вот, то есть все, что заложили до 3 лет, это потом на всю жизнь дальше пойдет. Я, конечно, могу ему и потешки эти заложить. Ну да, немножко и вайшнавского, ну, переделать их немножко на вайшнавских манер, но не все же я могу переделать.
Ну да, то есть.
И как это
вот вопрос? Вот? Когда у нас где-то, наверное, Мира с Мукундой даже фотография есть, по-моему, в первом даже или во втором классе они учились, к нам приезжал в школу Бхактитирта с вами Махарадж. Сейчас он уже оставил тело. И вот такой же вопрос мы ему задавали. То есть это наболевшие у многих родителей, когда вот дети наши росли, вообще ничего не было. Даже мультфильмов не было в сознании Кришны. Вообще ничего не было. Голь Галимая, один источник вечного наслаждения. И то, когда мы его читали, там приходилось эту философию кусками просто пропускать. Оставлять самую суть лил игр. Сейчас, слава богу, легче. Но все равно вайшнавская школа изучения русского языка, например, нет. Не найдете ее. Ее просто никто не сформировал, ее нет. И вот Бхактитирта с вами, он когда к нам приезжал, он очень правильную вещь сказал, что гармонично развитый человек, преданный, он должен быть социально адаптированный в материальном мире ребенок. и социально адаптированный и грамотный философски в среде преданных. Тогда этот человек будет полноценный. Где гарантия, что Амала или любые другие наши дети... Вот у меня Мукунда не захотел учиться в Майпуре. Ну, не захотел, но не смог. В Брахманической школе Бхактивиди Пурнасвами он не смог, потому что там он говорит: мам, ну что, вот я отучусь. У него был осознанный выбор. Я научусь яги проводить, буду знать эти мантры наизусть, допустим, да. Там смогу писание цитировать, лекции давать, санскрит в какой-то степени выучу. И потом я вернусь в Россию. И что, говорит, я здесь буду делать? Ну, буду раз в месяц проводить яги. Ну, то есть у него, он понимал, что он с этим знанием, с этой школой не адаптируется, потому что он в русском теле в России. На сегодняшний момент в обществе это не востребовано. Ну, в Москве у нас вот два жреца, Вишнурата, Махабхарата, там еще там, да и Нитхи сейчас подучиваются. Но их вполне хватает практически на всю Россию. И он говорит: и что я буду делать? Как я буду зарабатывать на жизнь? Пошли мы в другую школу. Хорошо, Бхактивиди Пурнасвами не пошли. Пошли в другую школу, там International, кембриджская программа. И когда начали изучать, знакомиться с преданными, которые там закончили эту школу, выяснилось, что по окончании этой школы образование на уровне нашей 7-летней школы идет, знания. И ребенок, закончивший ту школу и вернувшись в Россию, должен будет еще 2 года здесь учиться, 10-11, потом сдавать все равно ЕГЭ. А тебе-то уже 19 лет. Ну, короче, он не захотел вообще оставаться в Майпуре. Это был его осознанный выбор. Это был 10-й год. Это был его осознанный выбор, хотя Гурудев говорил: оставайтесь. Он какое-то время там поучился, полгода, но мы вернулись, как бы стали учиться в обыкновенной школе. Это случилось после закрытия московской гурукулы. Поэтому идеальный вариант, когда у ребенка есть и материальное образование. И не бойтесь, что он там воспитывается на каких-то русских поговорках. А как он выработает русскую речь? Ну, вот, да. А как он будет? Ведь смотрите, взять, например, ой, как же этого Махараджа зовут? Забыла я. Ученик Градонатха Махараджа, он был президентом в Вриндаване, в очках такой индус, очень интеллигентный. Он из Чиупати. Не знаете его? Он был президентом во Вриндаване. То ли да, на Д как-то его имя, я забыла. Сейчас он проповедует, и он как бы очень такой публичный человек, потому что у него хорошее образование. И вот наша Олеся Пацерап с мужем, а муж у нее кармический, они ездили в Лондон, там эта дочка их училась английскому языку в школу, и они там с ним встретились. И вот что интересно, они оба знают английский, они с ним общались, с этим Махараджем. И муж, пообщавшись с этим вот Махараджем, он сказал интересную вещь. Ну надо же, говорит, а я-то думал, кришнаиты только могут Бхагаватам и Бхагавадгиту цитировать. А он и Шекспира знает, и там еще кого, я уже даже не знаю. То есть он с ним разговаривал 1,5 часа, он был в экстазе просто. Он настолько вдохновился. Это называется человек широкого общения, как был Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада был, он знал все, он разбирался в политике. Он знал, что где происходит. Да, он как бы знал несколько языков. То есть... То же самое, там, мой Гурудев, там, я не знаю, Данешвара Прабу, да, Мукунда Махарадж. Мукунда Махарадж вообще в Искон Коммуникейшн многие годы работал. То есть это преданные, которые обязаны знать и географию, и историю, и литературу, по крайней мере, той страны, где ты живешь. И в противном случае тебя просто будут бездарем считать. Для проповеди это будет отрицательный пример, понимаешь? Да, да, да. Поэтому... Если бы она родилась в Индии, во Вриндаване, и бы у вас была там квартира, и бы всю жизнь там жили, ну, я могла бы тогда предположить, что достаточно вайшнавского образования, и писания, знаний, да, и отдать ее на танцы, допустим, там, Катхар Баратнатьям, Одиссея, что-то изучать, я не знаю. Но когда ты живешь как бы в России, и здесь надо проповедовать, явно вам нужен храм в Пензе, вам нужно широкие массы обхватывать, да, то есть мы с силоками ходим по городу, простите, да, и на нас вот так все смотрят. Это о чем? Говорит, в Москве уже не смотрят, даже в Сочи не смотрят. Потому что у нас все преданные ходят с тилоками. Здесь я вот на двоих только тилоки вижу. А почему вы с тилоками не ходите? Это же проповедь. Люди вообще не знают, кто такие Хари Кришна. А как они будут знать Хари Кришна, если преданные не ходят ни в одежде, ни с тилоками, ни харинам нет, ни санкиртана? Вот сейчас марафон будет. Ну вот,
ну сколько раз?
Сезон.
Да, понимаете? Поэтому как вы можете проповедовать? вы можете проповедовать только, допустим, устраивая какие-то программы, вот как мини-пати, да, там какие-то снимать залы, какие-то лекции давать. Но для этого вы должны просто во всем разбираться. Преданный – это тот, который должен знать больше, чем обыкновенный кармический человек. Понимаешь?
Да.
Поэтому вот Бхакти Тирта сказал, более того, он еще интересную вещь сказал, что практика, которую прошел ИСККОН в Америке, потому что ну, в Америке начался ИСККОН, Шрила Прабхупада туда сначала приехал, и практика жизни показала, что они давали в Далласской Гурукуле только духовное образование детям. И эти дети вырасти, ну, как бы, как это сказать, вырасти, возмужа, да, достигнув определенного возраста, они подали многие в суд на своих родителей, потому что они не смогли получить образование должного и не адаптировали в социальной жизни. Они просто вышли и ничего не знали. Все, что они были способны делать, это идти опять учиться на парикмахеров, на, я не знаю, там на кого, на каких-то ремесленную какую-то работу, чтобы просто заработать на кусок хлеба. Понимаете? Хотя их потенциальные данные были намного глубже. Они могли и языки изучить, и могли и философию изучить, и психологию, и все прочее. Поэтому, если у ребенка есть способность, если вы видите, что он рисует как ненормальный, или он там целыми днями на пианино сидит, играет, то есть явно, да, склонности, или даже если у него нет склонности, вы должны ему дать хорошее образование, особенно мальчики. Мальчики должны быть вообще с прекрасным образованием, приложить к этому все усилия, но не фанатеть. То есть, опять-таки, если ребенок, вы видите, растет и уже о Кришне забыл, и вы вместе с ним, да, то есть тогда вы, значит, перегнули палку, тогда все пошло в сторону кармического, да. То есть здесь должен быть вот этот золотой баланс. Сейчас очень сложно с этим образованием, с этими экзаменами ЕГЭ, когда не учитывается творческая сторона детей. Все по бумагам, по табелям каким-то, под одну гребенку. Сейчас очень тяжело. Потому что многие, кто вот поступали, да, вот нашего поколения в институт, знали, какой личностный раньше был подход на экзаменах приемных. То есть и учителя были, как бы видели в ребенке потенциал, даже если он плохо сдал, контрольную там написал. Сейчас этого нет, поэтому очень тяжело. Поэтому составляется обычно гороскоп, смотрится, какие таланты у ребенка есть, куда его нужно направить. И особенно мальчикам надо хорошее образование. Девочек в творчество, кулинарию, там, в искусство больше, да, как бы, в эту стезю. Ну, по крайней мере, русскую литературу, кто такой Достоевский, Пушкин, ну, это же надо знать. Ну, а как мы же живем в этой стране? Нельзя полностью. И грамотная речь должна быть красивой, иначе это тоже будет отталкивать, да. Да. И внешний вид-то странненький, да, какие-то тряпочки одели, еще и говорить не может. Ну, кто бы этим привлечется, понимаешь? Ну, в общем, золотой баланс должен быть.
Вот, у меня еще один вопрос, если никто не против. Смотрите, вот сейчас опять, как бы, почему у меня возникает, потому что я раньше действительно вообще не знала, что они у нас есть в Ятре. Ну, как бы, не коснулся вопрос, я и сильно не задумывалась. Вот, а оказывается, они есть. И прибавляются постепенно. Вот, и, соответственно, сейчас у нас четверо, вот, ну, по крайней мере, вот одногодок. А, ну и плюс вот есть еще чуть-чуть постарше. И вот вообще проскальзывает такая мысль уже у молодых мамочек, чтобы объединиться, ну как бы детей объединять. И там, ну либо ясли, сад и вот ну что-то дальше. То есть,
здорово.
Ну так здорово-то здорово, так мы вообще не знаем, как это делать. Может быть, если вот у вас есть опыт Гурукулы...
А никто сейчас... не знает, как делать, потому что нету ясли и сада в истории русского искона. У нас была гурукула именно с первого класса. 13 лет в Москве была гурукула. У нас была идеальная гурукула вообще. Я вот сразу, я перебила. Там у нас были все уроки общеобразовательных школ. То есть все, вплоть до физики, химии, все изучали дети. По школьной программе сдавали экзамены. Мы как бы имели статус, школы, которая, я не знаю, сейчас существует этот статус в России, постоянно же меняется все. То есть у нас была аккредитация, имели право проводить все эти предметы, но давать диплом ребенку, ну, как бы не имели права. То есть должен был ребенок в обыкновенной школе, мы были прикреплены к Бауманской 65-й школе в Москве, вы туда ездили и сдавали каждые полгода экзамены. И таким образом получили аттестат все дети, кто окончил Гурукул, аттестат вот этой вот школы московской, как будто они там учились. Вот. Соответственно, у нас были все предметы, но при этом была духовная программа. Дети приезжали, по-моему, в 7, я уже сейчас начала забывать, по-моему, в 8 или в 7.30, мы в 7.30, скорее всего. У нас был 15 минут джапы, у нас было приветствие божеств, у нас была гуру пуджа Шрилы Прабхупады. Вели старшие, либо значит, приглашались по очереди родители, то есть Вишвамитра Прабу, Индра, там, Гиридхари, я, Миднипати, все, в общем, родители давали лекцию 15 минут по Шримад Бхагаватам, адаптированную для детей, с историями, кратко. После этого была линейка-планерка, пятиминутка, мы решали, что там сегодня был завтрак, и дальше все предметы кармические, ну так называемые, да, русский, литература, география, история и все прочее. Вот, затем у нас был перерыв на обед, а еще были предметы дополнительные, Махатеджи у нас вела, это ведическая литература, то есть где изучалась Бхагаватам, Бхагавадгита и другие произведения, в легкую, ну как бы, вот Бхакти Прайвер сейчас проходите, вы как бы знаете, да, вот этот курс давался в легкую детям. И был баджан-класс, который я вела, мы изучали баджаны и учились петь киртани с детьми. Вот такая была, это было идеально. Мы посмотрели с Меднипати, посчитали, 90% детей остались преданными, кто закончил московский или учился в московской гурупуле. И Валарама, и Гаура, и Сита, и Радхасева, и Ананда. Очень много детей, то есть 90%. Это что-то невероятное было.
А количество, сколько детей вообще было в школе?
За 13 лет очень много. Ваша в Келиманджаре, тоже же они с Ситой учились, тоже выпускницы гурупулы.
А сколько вот часов делалось в духовной программе? 7.30?
Я сейчас уже точно не помню. Но это индивидуально. То есть дети у нас там до 4 вечера зависали. Мы потом еще и в музыкалку их таскала с вами, пока они не сбунтовали в 6 классе. Ну, в общем, ну как бы даже по меркам Москвы это что-то невероятное было, потому что Москва огромный город. Мы только в одну гурукулу 1.5 часа ехали. Только просто на путь 1.5 часа на машине, не на автобусах. Поэтому, извините, поэтому все во власти родителей. Тогда умерли Индра с Гиридхари, в переносном смысле, да, в кавычках, умерли. Они просто положили кости свои, Шаранапада, вот первые учителя, я уже сейчас не помню, Экараса с Махабалом. И со всей страны они приехали, Бог знает в каких условиях жили, кто-то Сухарева жил, кто-то прям в Гурукуле не... как это, незаконно спал, потому что нельзя же, прятались там, свет не включали вечером, чтобы, не дай бог, соседних домов не было видно, что там кто-то ночует. Шли родители на такие аскезы, лишь бы их дети учились в духовной школе. Все организовывали, прятались там от налоговых, от этих пожарных. Пожарники приходят, у вас решетки на первом этаже на окнах, все, пожарные это, тревога. Охрана приходит, у вас нет решеток на окнах, охранная тревога. И вот тем взятку, другим взятку. И Садху Прея все это оплачивал. И мы их и бегали, искали спонсоров. И учителя за $50 работали, грубо говоря, там за вообще на молоко не хватало. Но такое было желание, чтобы дети были в гурукуле, а не в кармической школе, чтобы все выносили. Фулалита Ананду, ну вот кто был в Москве, я не знаю, с этого, с Крылатского возила на Дмитровск, вот так через всю Москву, вот так. От одного с юга вот так на север. Через всю Москву она каждый день Ананду почти 8 лет возила. Вот результат. Ананда преданная. Вот была она на фестивале. Понимаете? А с сыном не смогла. Все. Хотя он тоже мог застать. Она уже все надорвалась. Одна одинокая женщина без мужа.
По поводу садика, что лучше делать неофициально, потому что официально
нет,
будет...
Нет, официально, будет да вот она это. Сейчас не про неофициально говорит. Хотя бы вот на квартире собирайтесь. Сейчас, слава Богу, Алла, сейчас, слава Богу, столько материала. Сейчас для детей чего только нет. И игры настольные, и мультфильмы, и карточки, и книги детские. Сейчас очень много всего выпускают. Даже если на русском нет, очень много на английском языке. Ну и хорошо, и на английском читаете, да. Как бы, что пусть английский параллельно учат. Собирайтесь. Да? Вайшнавская, да, я про вайшнавскую литературу говорю. Собирайтесь хотя бы там раз в неделю.
Разделять мальчиков и девочек.
На начальном этапе нет смысла. У нас гурукула была смесь, потому что у нас иначе бы вообще в классе никого не было. У нас оно раз так было, что я вела, например, географию, и в классе сидел 5-й, 6-й, 7-й класс, 4 человека. Ну, так получилось, что в 5-м, 6-м, 7-м классе всего 4 человека было там, ну, на все 3 класса. Там в 9-м уже несколько, и в 1-м, во 2-м целая куча там, в 5-м. Ну, там, я уже не помню сейчас подробно. Соответственно, ну, если еще их разделять, мальчики и девочки, никаких учителей, ничего не хватит. Ну, как бы сажали в разные это самое, концы, не давали, преподаватель следил. Вот. Поэтому все в ваших руках. Дай Бог, чтобы что-то сдвинулось. Наше общество в самом начале, в России вообще все очень тяжело, потому что, например, в Австралии и в Новой Зеландии правительство, государство выдает заработную плату учителям гурукулы. Правительство выплатило сумму на постройку духовной школы. И то в Австралии только начальная школа, хотя их государство спонсирует. В Венгрии общество сознания Кришны находится на втором или на третьем месте по количеству государственного. Там как-то хитро. У них в Венгрии там, короче, как-то они сделали, что по желанию людей идут налоги на духовную организацию. И вот вторые или третьи в списке организации – это сознание Кришны. И налогоплательщики платят налоги, и за эти деньги поддерживается храм общества сознания Кришны, там кафе и что-то еще. Нам это как сказка для России. Mm-hmm. Да, у нас не то, что там не дадут и платить не будут, еще будут закрывать всеми силами, душить и придавливать. Вот. Ну, сейчас, по-моему, какой-то закон вышел, послабляющий, потому что раньше, почему мы не регистрировали в Москве духовную школу, потому что регистрация духовной школы должна была проходить через руки патриарха всея Руси. Все духовные школы, мусульманские, там, баптистские, все, какие, я не знаю, там существовали на то время, должны были с печатью патриарха. Ну, естественно, сознание Кришны бы никто не пропустил, поэтому у нас была школа частная, негосударственная, МБГ, Бхактивиданта, так мы назывались. А четырех детей можно вот встречаться как бы на квартире и, да, как-то самим по очереди развлекать мамочкам. Харибу.
Можно у меня вопрос не на тему семьи, а на тему наставничества. Просто для меня очень остро стоит этот вопрос сейчас. И вот хотела бы понять, если нет близких отношений с духовным учителем, вот выбирать наставника среди старших учеников, духовных братьев и сестер, либо личность ту, которая имеет отношение к духовному учителю.
Ту личность, которая имеет отношение к вам, которая неравнодушна. То есть смотри, можно принять наставника кого-то из старших учеников Махараджа. Но если этому человеку не будет до вас дела, если его сердце не будет переживать за вас, если он по природе не наставник. Ведь наставниками не становятся, ими как бы рождаются. Понимаешь, вот уже приходим к выводу, что не каждый человек, не каждый преданный может быть. Есть Гоштананди, есть Баджанананди. То есть преданные, которые проповедуют, а есть преданные, которые в своем баджане погружены. Они не способны вести никого, не потому что они плохие, они высочайшего уровня преданные. Но в силу психофизического тела даже гуру бывают разные. Есть гуру, который как три типа, знаете, как обезьяна воспитывает, кошка и черепаха своих детей. Черепаха, она на расстоянии воспитывает, она не касается детей, она медитацией, умом на расстоянии воспитывает своих детенышей, на расстоянии их вынянчивает. Обезьяна, это как, вот кто успел за нее зацепиться, тот и зацепился, да, из детенышей. А кошка, она каждого зубами переносит в корзинку, непосредственно над каждым. Кого она успела сама взять, тот и выменьшился. Да, поэтому даже в духовных учителей есть разная тактика. Посмотрите, у Джаяпатки и Махараджи вообще не сосчитать, сколько учеников. Просто не сосчитать. Он не имеет с каждым личным общения. А у Мукунда Госвами, ну хорошо, если 60 человек инициированных учеников. У него по 15 лет ждут инициации ученики. И там, ну просто, я не знаю, да. И он как раз требует, естественно, 60 человек, он может лично с каждым общаться. У него требования каждый месяц писать отчет. Он про каждого своего ученика все знает, где родился, где женился и все прочее. Да? То есть есть разные. Я же не знаю, какая у вас ситуация, какой у вас духовный учитель. Здесь важно одно, это в писаниях сказано. Духовный учитель и шикша-гуру – это тот, кому есть до вас дело. И кого вы сердцем чувствуете, и кто именно наставник, кто может вас вести. Тот, кто будет переживать, медитировать, молиться за вас. То есть это тот же самый духовный учитель, только как бы... Чем отличается дикша-гуру от шикша? Вот как сейчас Ниранджана с вами, например, поступил. Ниранджана с вами дал полные полномочия, например, Меднипати вести его учеников в России с нашей Намахаты и с тех, кого он знает лично. Вот это Шьям Кишор, у нас Яминишвари, Олег, еще много-много других преданных. Ниранджана с вами не пишет им, ты там должен то, ты должен то. Он говорит, идите к Меднипати. Вот эти все мелочи, работать, не работать, во сколько вставать, во сколько там ложиться. Вот эти мелочи все жизни выруливает Меднипати, встречается и с каждым возится. А Ниранджана с вами, он глобально, как гуру дикши их ведет. Понимаешь? Это вот сейчас разрабатывается вот у нас в Исконе вот такая система, как бы общения, взаимодействия. Потому что особенно в России острая нехватка духовных учителей. Ну что у нас, Чайтани Чандра и Бхактивигьяна Госвами. А по писаниям, ну не может, например, тот же самый, как Чародешна сейчас зовут, Саньяса он получил. Очень многие. Бхактиананда Кришна Госвами, Вивасвана сейчас тоже Саньяса, Садху Махарадж, да. Они... Очень бы многие преданные хотели стать, чтобы они стали гуру, но они не имеют права, потому что их духовные учителя еще живы. Это по шастрам. Mm-hmm. Пока не ушел твой духовный учитель, ученик должен направлять к своему духовному учителю. Да? Мукунда Госвами отказался. Он говорит, я не буду больше никого инициировать. Не, и теперь Меднипати, он тех, кто хотел его принять духовным учителем, он направляет к разным, там, к Ниранджана Махараджу, Гопал Кришна Госвами, Гран. Но он непосредственно как шикша гуру их ведет. То есть возится, вот как я это называю, нянчится. Как вот эта обезьяна или кошка там, да?
Кошка в зубах.
Вот. Соответственно, наставник это тот, кому есть до вас дело, с кем у вас могут быть установиться, кого вы сердцем чувствуете. Вот этому человеку я могу открыть. Знаете, вот приходишь, вы же не каждому открываете, да? И даже не рекомендуется это делать, да? Сердце открывать каждому, даже преданному. Потому что у всех разный уровень. Кто-то, мы все нечисты, мы все стоим, моемся под душем, понимаешь? Кто-то может так ответить, да, что потом будешь долгие годы разгребать эту обиду или что-то еще. Поэтому обязательно должен быть человек, которому можно довериться, который проверен, который будет с тобой возиться, нянчиться, и будет очень тесный контакт, открытый, которому можно рассказать все и ничего не скрыть. Вплоть до того, какого цвета у тебя трусы, ну, прости Господи, да, за сравнение. То есть вот таким вот образом. Вот этот человек может быть наставником. Его надо молить, вымаливать, как бы сказать. У меня, например, нет необходимости в таком наставнике. Потому что у нас и Пурначандра Махарадж жил, и у нас как бы с Меднипати мы все с ним выясняем. Да? То есть обычно эта проблема, как мы вот тоже по... Это у Прабу или у Матджи, у которых нет духовного сильного мужа. Проблема наставничества стоит. Ну, как бы, у Прабу, у которого нет возможности с духовным учителем близко общаться, и у одиноких женщин. Ну, как правило, вот это вот такая статистика. Ну, я ответила, да, на вопрос. Поэтому это может быть не обязательно то есть ученик вашего духовного учителя. Это не обязательно в этом регионе может быть человек. Это не обязательно в этой стране. Может быть, вы какого-то наставника примете среди учеников Прабхупады. Вот у меня в последнее время очень тесное общение с Данешварой Прабху. Постоянно все философские как бы вопросы и там какие-то вещи я через него выясняю, ученик Прабхупады. Ну, так получилось, что он через него прошлешил, это Индра, и, в общем, там целая история как-то сложились. Ну, то есть, я его не считаю наставником, но философские вот именно как бы моменты. Раньше мы к Пурначандре Махараджу бегали, мы все спрашивали, дергали его. Вот, сейчас как бы его нет, он ушел, и очень тяжело иногда разобраться. Вот.
Ну, наставник, он ведь должен как-то понимать сердце духовного учителя, какие-то отношения должны быть, чтобы он транслировал, ну, волю духовного учителя.
Да, конечно, обязательно. То есть, поэтому обычно они списываются, или как-то идет представление друг друга. Ну, то есть, да, потому что, опять-таки, по писаниям, воля дикши гуру, она важнее, чем шикши гуру. Приведу пример. Была такая ситуация с одной матаджи. У нее был шикша гуру Пурначандра Махарадж, шикша, который давал ей непосредственно наставление, когда он еще был жив. А дикша гуру, то есть тот, который дал инициацию, это Мукунда Госвами был. И Пурначандра Махарадж сказал этой матаджи, выходи замуж. Ну, как шикша гуру. А дикша гуру Мукунда Махарадж сказал, подожди, не выходи, подожди еще год-полтора. По писаниям, это целую книгу Шиварама с вами, гуру Искон, позиции гуру, разные положения шикши, дикши, гуру. Она должна последовать указаниям дикши гуру. Потому что он ей дал инициацию, он ее ведет в духовный мир, он подписал с ней контракт на яги, он отвечает за нее в конечном итоге. Пурначандра Махарадж не понял, позвонил тут же и написал Мукунда Госвами. Они между собой, мы даже не знали, о чем они там разговаривали. Они пообщались, он говорит, все, теперь понял, принимаю наставление Мукунда Госвами. Я ошибся, простите, Харе Кришна. Все, вопрос решен. Поэтому ты совершенно права, между Дикшей и Шикшей должна быть связь. Иначе, то есть на самом деле противоречий нет. Противоречий у нас в уме. Мы слышим наставление по-разному. На самом деле наставление одно – вернуться назад к Богу, в одну жизнь, да, полюбить Кришну. А все остальное – это вот эти, как знаете, волны, механизм действия, как это сделать правильно. Поэтому, но если вы чувствуете, что у вас противоречия в вашем уме, тогда свяжите их, чтобы они связались, да, наставник с Дикшей Гуру.
Спасибо большое. У меня можно тоже... Вопрос такой. Я слышал мнение, что у Матаджи предпочтительно, чтобы наставник был наставница Матаджи. В частности, вот, ну, лекции, по-моему, о Чудпри, правда, что ли, нам просто настаивают как бы на этом, что он говорит, что ну, неестественное положение, когда у Матаджи наставница, наставник Прабу, а у Прабу, например, наставница Матаджи. Вот как вы к этому
да, относитесь? Да, это не я отношусь. У Ниранджана Свами целая книга, если это называется книга «Забота о преданных», он там об этом пишет. Но из каждого правила есть исключение. Если в регионе, если у вас ну, нет личности, которая могла бы стать наставником, ну что ж теперь, погибать, загибаться? Есть исключение, когда и Прабу ведут на Матаджи. Просто почему это опасно? Вот Меднипати Прабу дает очень многим Матаджам наставления. Но обычно я всегда на Даршине сижу и присутствую. Я знаю все, что он знает. Вот сразу вам говорю, если кто-то думает, что он ему по секрету говорит, я не знаю, это ваше глубочайшее, я все абсолютно знаю. Потому что таков этикет. То есть, грубо, он даже иногда, я иногда отвечаю на письма, и иногда я говорю, что надо делать. Я вам раскрываю тайны. То есть, по большому счету, как бы мы неразрывно взаимодействуем. Просто не всегда бывает возможности, не всегда есть маджи, который может быть наставницей. Либо с ней могут отношения не складываться, психотипы разные. Ну, не всем же мы нравимся, правильно? И нам не все подряд нравятся, да? Мы же все разные, соответственно. Ну, как бы... А опасность в чем? Писание всегда говорит, что мужчина всегда может соблазниться женщиной, женщиной и мужчиной. Всегда, даже GBC и Национальный совет проходят целые экзамены. Вы думаете, что они просто все вот один раз выучили и все? Они же тоже постоянно растут. На национальных советах знаете, какие вопросы решают? Раздают всем, вот как Меднипати с вашей группой поступил по скайпу? Да, это же вот он оттуда этот опыт перенял. Выдается карточка. И проблема. Была ученица в Бхактичару с вами. Была она замужем. Муж ее оставил. Она осталась одна, одинокая. Матаджи ей 42 года. И она сказала, что больше не хочет выходить замуж. И стала служить лично Махараджу. А Махарадж почувствовал, что у нее появилось не просто как умонастроение ученицы, а некие флюиды. Что ему делать? Как бы вы предприняли, какие бы действия? И что бы вы ей посоветовали? Вопрос на национальном совете. И вот все Бхактивиджнана Госвами, Адити Духаха, там Аударядхамы, и все, кто в национальном нашем совете русском сидят и думают. И потом это все обсуждается. Как такую ситуацию разрешить? Как делать? Почему так произошло? Что с этой Матаджи делать? Позволять ей или вообще ее пином под зад от Махараджи? Да, что она тогда? У нее муж и так ушел, у нее и так трагедия в жизни. Что она будет делать-то? Понимаешь? Ни детей, никого. Одна там. О, какие вопросы решаются. Мы же все ученики. Духовные учителя тоже ученики. Поэтому, ну, как бы... Да, в писаниях сказано, что не должен мужчина там... Ни один Махарадж никогда с Матаджи наедине не останется. Но были исключения, вот тоже вам по секрету большому скажу. Ну, Пурначандра Махарадж иногда оставался со мной наедине в квартире. Потому что Меднипати надо работать, он уезжал, там у нас одно время вообще денег не было, он таксистил. Дети там в музыкальной школе на этом. Я прибегала домой, мне надо обед приготовить, то он в одной комнате, я на кухне. Что теперь? Расстрелять нас всех, закопать, потому что я с Саньяси в одной квартире наедине осталась. Ну нет учеников других. Прабу, чтобы сидели и смотрели, чтобы там ничего не случилось. Но бывает всякое, это же жизнь. Страшно бывает, бывают срывы, бывают люди не справляются, не срываются. Стараться нужно, да, преследовать писанием, но как бы жизнь есть жизнь, не все так всегда бывает.
А у вас есть подопечные, как наставница кого-то ведете?
Да, нескольких человек я веду. Но у меня очень мало квалификации, и, в общем, просто не знаю, как справлюсь я с этим или нет. На самом деле это просто как пограничная среда, как инструмент. Ведь шикшигуру – это наставник, он как прозрачная среда должен быть, как инструмент, чтобы не накостроляпить, не увести людей, потому что это большая ответственность. Можно так увести, как у Тама Шлока рассказывала тоже. Говорит, когда меня поставили президентом в Челябинске, я, говорит, сам еще молодой преданный. Я, говорит, приехал, такого, говорит, наворотил. Многие преданные до сих пор, говорит, в мою сторону косятся. Ну, тоже, ну, неопытные были, зеленые там. Ой, ну, что делать? Столько ошибок в Исконе было и с теми же зональными ачарьями, эти все истории, когда распределили. О, кстати, очень хороший, интересный пример. Помните, да, это исторические данные нашего Искона, становления, когда распределили там, допустим, Филадельфия один махарадж, там, я не знаю, Калифорния другой, там, Европа третий, этот четвертый, и принимать гуру можно было только в своей территории. Да? И что началось? Ужас начался, просто ужас начался. Потому что это же духовный процесс, это же нематериально. Как можно расчертить, взять карту мира, расчертить по квадратикам, да? Вот все, кто в этот квадратик попали, все, принимать только Гопал Кришна Госвами. Но это же сердце, это же так не бывает. Это же отношения ученика с учителем, они же вечные, они интимные, они духовные, они из духовного мира, они идут оттуда и придут туда. Это так и не бывает, что расчертили все и куда попал. Вот, поэтому это все хитро. Я могу много болтать, поэтому лучше я остановлюсь на эту тему, если есть еще вопросы.
А можно еще вот про Матджарчи я хотела спросить? Там же как было время, что, ну, говорили, что нельзя ее лекции слушать, да? А в интернете очень часто выкладывают все-таки. И даже те вот группы, которые исконовские в интернете, вот ВКонтакте, например, они выкладывают ее лекции по грехаскашам. Вот можно их слушать или нет?
Ой, наболевшая проблема, да. Насколько вот, ну, я компетентна и в этом, как бы, в этой сфере, я знаю, что там есть серьезные отклонения философские, вот, в ее лекциях. И вообще там какая-то странная такая ситуация, потому что раньше, ну, она как бы, ну, как это сказать, чтобы вайшнава апаратху, не дай бог, не совершить. То есть, как бы территориально такая ситуация сложилась, что жил себе человек, жил в своем регионе. Потом вдруг приехал и начал что-то проповедовать. Да, и вроде бы как все было ничего и неплохо. Люди тянулись, и она как бы, и она, и Шьямакунда, и ее муж, личности харизматичные, и они старшие преданные, много прошли и выдержали в своей жизни. Люди потянулись, стали слушать и общаться, но со временем появились очень серьезные философские отклонения. И она стала очень сильно и активно вмешиваться в жизнь московскую, как бы, искона, в жизнь московского храма. И начала просто буквально совершать апаратхи на Бхактивиджнана Госвами. Это я точно знаю, потому что, к сожалению, мы Меднипати присутствовал при этом, и еще другие преданные. Соответственно, человек, который совершил вайшнава апаратхи, это было действительно, это не просто были какие-то слова, а действительно серьезные вайшнава апаратхи. Поэтому по рекомендации Национального совета нежелательно слушать лекции Матджарчи. Потом, с одной стороны, смотрите, как все сложно. С одной стороны, если обратиться к истории становления Гаудия вайшнавизма, то есть нашего Цампрадая, который идет от Господа Брамы, и который восстановил Бхактивинода Такуры, и, соответственно, Бхактистан Сарасвати, и позже вот Шрила Прабхупада, никогда не было института, ведь правильно? У нас сейчас некий институт ИСКОН. То есть у нас как бы есть управляющий орган, есть GBC, есть в России Национальный совет, которому полностью отдали полномочия управлять, ну, процессом на территории России. Поэтому сейчас, как раньше, нет. То есть ситуация очень сильно изменилась. Если раньше, например, жил себе вайшнав, жил, практиковал, и вдруг к нему в какой-то момент начали приходить преданные и просить его стать духовным учителем, наставником. И он мог это сделать, помолившись своему духовному учителю, да, помолившись божествам, из сердца, из параматмы приходил голос, что да, ты должен стать духовным учителем этому человеку. Таким образом, как бы духовные учителя сами появлялись, да, появлялись не потому, что они хотели и говорили, все, были самозванцы, которые говорили, но я сейчас про правильный, про авторитетный метод говорю, да, то есть у Чайтани Махапрабху был Ишварапури духовным учителем, допустим, тот же, та же самая история с Гаура Кишора Даса Бабаджи, у него был единственный ученик, он вообще ни в какую не хотел принимать учеников, да, и Бхактистан Сарасвати уговорил его, да, он доказал всеми силами, что он будет его духовным учеником. То есть раньше было все по-другому. Сейчас невозможно так. Потому что столько лжегуру, столько мечтающих получить титул с вами, госвами, гуру, я не знаю, там еще кого, что если пустить вот этот процесс, как был раньше, то начнется просто полный бардак. То есть каждый, кому не попадя, будет называть себя духовным учителем, и найдутся глупцы, которые будут получать у них инициацию. Понимаете, что произошло в случае Арчи? Потому что сейчас Шрила Прабхупада, он дал уполномочия GBC, органу управления, и GBC решает, рассматривает каждую кандидатуру, кому давать саньясу. Например, Утама Шлока уже долго, Утама Шлока сказала Индрадюна с вами, ты должен стать саньясу. Он говорит, я не хочу стать саньясу, мне и так хорошо. Да, ну, грубо говоря, нет, ты должен, потому что твоя проповедь будет на другом уровне. Он, вот в этом году весной он получает саньясу, и он ждал это 10 лет. Его кандидатуру рассматривали, наблюдают за ним за каждым шагом, составляют гороскоп, а не пойдет ли он у него, нет ли у него там повышенное влияние Венеры в гороскопе, из-за чего он может пасть, да? Это все очень серьезно. Также каждого кандидата, вот допустим, был на одного преданного 21 кандидат в ученики. Они написали письмо. Мы, дорогие там GBC, мы хотим, чтобы вот этот человек стал нашим духовным учителем. Подписи 21 человека. Но это не значит, что ему сразу дадут статус гуру, да, и разрешат. GBC рассматривает, они начинают наблюдать за ним, начинают писать письма, приглашать его на советы, обучать. Только после этого, когда он сдаст все экзамены специальные, он, этот человек, может получать статус гуру и может официально от имени ИСКОН, от имени Шрилы Прабхупады давать инициации. С Матаджи Арчи произошло по-другому. Ее никто не рассматривал, никто ничего, но она дает инициации. Я знаю, что у нас Таня Окунева наша, к сожалению, получила там инициацию, Лариса Ильинская, что-то там. Даже из нашей Намахаты две девочки, они ушли туда к ней, какие-то инициации даже. У нее нет такого статуса, права. И она сколько угодно может говорить, что ну раньше же такого не было в Гауди Вашнавизме. Вот просят меня преданные, чтобы я стала духовным учителем, и я становлюсь. Потому что были в истории супруга Господа Нитьянанды, Джахнави Деви, она в женском теле была, она давала инициацию, у нее были тысячи учеников. Сын от второй жены Господа Нитьянанды стал ее учеником. Ну, она ему прям инициацию физически давала. Ее дочка, а как же ее звали-то, Господи, тоже была, забыла ее, тоже была духовным учителем в теле женщины. Сейчас рассматривался вопрос GBC, а может ли современные женщины давать инициацию и иметь статус гуру. Это целая вообще полемика была, там, по-моему, Урмила Марджи, да? Или как-то ученица Прабхупады. У нее столько было, вот опять-таки, у учеников мужского пола, у наших как бы современников, хотели, чтобы их духовным учителем была Мададжи, ученица Шрилы Прабхупады. Ее просили об этом. Но пока в GBC решили оставить этот вопрос, она сама как бы, ну, отказалась от этого. Потому что, ну, еще все только начинается, еще не накатно. По-старому мы жить не можем, как во времена Госвами, Господа Чайтани, потому что бардак начнется. А по-новому многие не согласны. И как бы сейчас все только вот в становлении. А у них там кипят просто. Они такую ответственность несут, GBC. Тот же вот Говинда Махарадж, мой Гурудев туда входит, как бы многие ученики Прабхупады старшие. Они просто, что они там выдерживают, какой напор, какие глобальные проблемы. Им же нельзя ошибиться, представляете, если они ошибутся. Это надо напрямую парамать, настолько чистым быть. Они просто задавлены. Они сейчас вот каждые 2 года, мы, к сожалению, с Меднипати вот в этом году из-за здоровья Мукунда Госвами не едем. А так каждый год 2 года GBC проводит обучение. Туда съезжается в Майпур до Гаура Пурними на 5 дней лидеры со всего мира. со всего мира, из Африки, из России, со всего мира, и получают образовательный курс, как продолжить ИСККОН, как продолжить эту организацию Шрилы Прабхупады, чтобы она дальше развивалась, чтобы она не умерла и не атрофировалась, и не исказилась, это знание. Это же очень серьезно. Вот. Поэтому Арчи вот такой вот сама, может быть, она и истина, может, она правда Параматма, слушай, кто же ее там знает? Но Национальный совет не рекомендует слушать Юлию. Пока с ней ничего не понятно. Философские отклонения есть. Вайшнава Парадху публично она совершила Госвами Махараджу, величайшему Вайшнаву. Поэтому лучше осторожно, лучше не слушать. Не дай бог, что зацепите, будете соучастником Вайшнава Парадхи и вообще весь курс Святого Мамы.
Ну да, там же ум настроение передается.
Лучше не слушать, конечно.
Даже если она говорит какие-то правильные вещи, да, то настроение
конечно,
может быть нет.
Конечно, конечно. Бхактистан Сарасвати говорил, что нельзя слушать пение, киртанию, если у него есть материальное желание. Потому что вот все, что киртания из себя эманирует, все тут же, остальные все схватят. Представляете, если у киртании желание, как эти, знаете, лже-рассказчики Шримад Бхагаватам сравниваются с отравленным молоком, да, то есть вроде они о лилах Кришны говорят, а на самом деле там все отравлено материальным желанием, вожделением. Так же и киртания. Представляете, насколько? Так же и лектор. Он же в эфир эманирует. Это тонко очень. Это очень тонко, очень серьезно и очень ответственно. Поэтому лучше не слушать. Надеюсь, я так ну, масштабно объяснила, чтобы было понятно, почему она как бы не считается авторитетной личностью.
Вот скажите, проводит харинаму, да? Ее цель какая? Проповедь?
Да.
Да. Ну, допустим, кто-то захотел прийти, куда вот он вот сейчас в Пензе прийти?
Вот это вопрос не ко мне. Куда у вас в Пензе можно прийти? Обычно, кто проводит харинаму, они же знают. То есть я так понимаю, что вот есть на Гражданской, да, дом.
То есть человек с нуля, не знающий этикета, может прийти туда?
Конечно, конечно.
Потом вы же снимаете какие-то помещения, да, периодически?
На праздники,
на кафе. То есть в кафе вот снималась в прошлом году.
Кришна 58. Там вся информация, то есть с кем можно связаться, пообщаться. Это раз. Там все объявления о предстоящих праздниках, приезжих проповедников, паринамах и все такое. Вот. И плюс, воскресная. Да, воскресная программа, где они
джапы, ретриты, киртаны.
Да, джапы, ретриты, киртаны, значит, там.
Просто любой может прийти. Не знаю, что сказать, хотел спросить. А если человек вот, ну, ничего правда не знает, но хочет попробовать, но не знает там даже как одеться, как поклониться, и он из этого боится пройти. Или ему можно приходить и все.
Конечно.
Приходите, спрашивать.
Можно с кем-то установить контакт, например, с Расарани, там, с Аллой, я не знаю, с Расавиласи, не с Юлей. Все же, ну, надеюсь, могут объяснить, что такое сознание Кришны, правильно? С Двиджамани. Можно установить контакт, и, допустим, сначала человек познакомится с каким-то преданным. Встретиться там, поговорить. То есть вот этот курс йога, как она есть, он родился именно по этой причине. Потому что очень долгие годы, с 90-х годов, к сожалению, наши братья-христиане, очень как бы, ну, естественно, не настоящие христиане, да, то есть настоящие христиане, они не будут никого критиковать. В общем, был целый процесс унижения, оскорблений в сторону ИСККОН и сознания Кришны. Это было публично через телепередачи, через средства массовой информации. И поэтому у людей стало очень отрицательное отношение как бы, к преданным, к ИСККОН. Мы когда это поняли, то к 2000 году выработали вот эту методику. Практически уже невозможно было проповедовать. То есть если мы в 89-е, в 90-е годы мы выходили на улицы с книгами, и люди просто брали тоннами эти книги, и привлекались, и все это было как бы ну, воодушевленно встречалось, то позже стали просто буквально вот гнобить нас. То есть появился вот этот лейбл «Кришнаиты». Ну, во-первых, я же говорю из-за того, что постарались некоторые люди, в том числе Дворкин, очень много статей отрицательных в интернете писалось. Вот если вы откроете интернет и наберете «Кришнаиты», вы там такого начитаетесь. Ну, лучше этого не делать, потому что реально читаешь из-за головы. Знаете, как было? К нам в Гурукулу приехали на праздник телевидения. «Ой, какие деточки, как все здорово!» Там сняли, как дети поют, как они кушают, там все. Потом вышла такая передача в черном фильтре. Ну, Ирина знает, как ну, хотя бы эспрессо связано, но с телевидением там еще хлеще можно все извратить. Показали детей, самых забитых, маленьких, щуплых, худеньких, как они руками, вот этот же момент надо было, да? На полу сидят, руками из тарелки едят, все это в черном фильтре. Потом, короче, они взяли, вот знаете, вот самое худшее вот из кадра взяли, нарезали и сделали фильм. Был фильм про секты под Дворкиным, ну как бы, этот, там по РЕН-ТВ целый этот самый шел цикл, как он... Ну как люди посмотрят, что они будут о нас думать? Mm-hmm. То есть и 10 лет у нас, к сожалению, в Москве, ну это в основном же Москва, столица, там как бы оттуда все шло. И 10 лет у нас у руководства ISKCON Communication, то есть в прихраме ISKCON Communication, Communication это общение, связи с общественностью. У нас никого как бы личности не было, который бы это мог все отслеживать и урегулировать, встречаться с прессой, тут же на вот такой поклеп. Тут же давать релиз, ну, заставлять извиняться за то, что это все неправда. То есть не было этого человека. Вот этим долгое время как раз Мукунда Махарадж в Америке занимался. То есть он тут же отследовал любую информацию ложную, клеветническую, там, в каких-то массовых информациях или в правительстве, тут же проповедовал, тут же давал как бы ответную информацию. Да, опровержение было. У нас не было. У нас 10 или 15 лет никто этим не занимался. И в массе, в народной создалось очень отрицательное мнение об ИСКОН. Именно поэтому родился вот этот курс «Йога, как она есть». Потому что людям нельзя было сразу говорить, что Кришна – Бог. Людям надо было так все хитро, через кишки, грубо говоря, да, подвести к тому, что есть Бог. И, ну, вы сами прошли всю эту школу, знаете, да, там тригуны, материальная природа. Ведь это такое знание, оно способно и вообще просто изменить мир, да. А людям нельзя было это дать. То есть настолько обольвали, настолько отрицательное мнение было, да. И поэтому харинамы тоже выстреливают. Вот сейчас, когда мнение начинает изменяться, знаете, после харинам в Москве сколько людей в храм приходит новых? Потому что уже все по-другому, уже люди мыслить научились. Хотя тоже сейчас, вот, да, с Турцией произошло это, и все, все, теперь Турция плохая, флаг скинули, ну бесполезно, да. Сначала Украину одурачили, что русские плохие, все враги, мы их ненавидим. Теперь также русских одурачивают. То есть на самом деле неудивительно, почему народ называет быдло, да, и тупыми. Потому что люди, правда, вот что видят, сразу верят. Ну, как бы мозг-то надо иметь. Ну, разберитесь же вы, ну не бросайтесь вы из крайности в крайность. То же самое вот так же с сознанием Кришны. Да, увидели плохое, все, кришнаиты плохие. А вы разберитесь в философии. Вот так вот у нас и родился этот курс. То есть мы из-под тишка, издалеку, там, всех этих музыкантов. Там, о боже мой, там по полгода, по году, а они через год только узнавали, что мы, оказывается, Хари Кришна. А чего вы смеетесь?
Я просто вспомнила песню, которую пришел Володя-то, который...
Да, писал. Болен какой-то хренью.
Да.
Он полгода эту песню пел, Водопьянов. Ой, мы там просто уже не знали. Вот он ее пел, петь не умел, мы там с ним занимались каждую ноту. Я не могла его просадом даже отказываться, и все. Потом он допелся до таких коликов в один день, что он устал. Я говорю, ну все, Володь, надо чаек. Вот туда Радхакунды, Чиринамриты. Наконец-то втюхали. Потом, значит, следующий день, ну ладно, давайте супчику поем. Наконец-то просад поел. Еще через полгода стал преданным, сейчас уже брахманическая инициация. Ну сколько мы с ним возились? Невозможно было ничего человеку. То есть буквально там я в джинсах, мини-пати в джинсах, то есть там никакой Хари Кришны, то есть убирались все картины, там все, чтобы нигде Кришны не было. Ну вот мы так проповедовали в Москве музыкантам. Вот так вот была проповедь. То есть людей приглашали, они даже просто на йогу. Йога, там люди с ковриками приходили, на йогу пришли, ничего понять не могу, какая тут йога. Это просто анекдот был. Муж жену приведет, и я, говорит, на йогу. Я тоже хочу на йогу ходить. Давай вместе там асаны делать. Приходит, а тут тебе какие-то это, типы счастья. Ну вот так постепенно. Кто-то уходил, кто-то оставался. Но если люди прошли курс до конца, они настолько уже понимали. И потом помню, так вы кришнаиты. Это знаменитая фраза. Если бы вы мне сразу сначала сказали, я бы убежала. Причем это 80%, 80% это говорили. То есть настолько приходится.
Мы бы ходили, только в Сочи. Будут занятия с куриками на берегу моря приезжать.
И представьте, если бы... Вот вопрос опять к вам. Представьте, если бы Меднипати ничего этого не знал, да, и не был человеком широкого... образование.
Да,
да, ну, да. Начали бы его слушать. Да, а, Кришнаитов. Просто Кришнаитов никто бы не начал слушать. Если бы он был ограниченным только в вайшнавской культуре, тоже никто бы не начал слушать. Понимаешь? То есть это очень важно, дать ребенку образование. Потому что проповедь, она вот такая в России сейчас, да, на сегодняшний момент.
Не взяли.
Конечно, на сегодняшний момент вот такая ситуация сложилась. Поэтому детям обязательно гармонично. Они должны все про преданных знать, про Кришну все знать. Дети лучше нас знают всю Махабхарату, это уже проверено. Вообще все истории лучше взрослых знают.
Вот, вот женщины, духовная практика, что важно вот именно как в женском теле, как вот духовной практикой заниматься, что важно, мангала, вот арати, там, ну, вот это все, и, или вот как-то, ну, по-женски тоже надо как-то вот, там, что-то развиваться.
Шрила Прабхупада, когда пришел, он перестал разделять женщин на мужчин. То есть если до, так скажем, сознания Кришны раньше, вот в Индии, да, так скажем, на территории Индии заключалось в том, что муж прогрессировал духовно, был брахманом, жена просто ему служила. Ну, то есть она ему готовила, стирала, помогала там проводить пуджи, еще что-то. Она не принимала активно, она даже, может быть, свои круги не повторяла. У нее как бы не было такого. Да, то Шрила Прабхупада, приехав на Запад, увидев западный мир непосредственно, он увидел, что на Западе и в России тоже сюда относится, есть такое понятие, как эмансипация, и женщина абсолютно отождествляет себя с таким же как бы рядом обязанностей, как и мужчина. То есть мы не делаем разграничения между женским и мужским телом. В том плане, что женщины сейчас также могут заниматься духовной практикой, также проповедовать, также петь мангаларати и читать джапу, как и мужчины, и никакой разницы нет. То есть Шрила Прабхупада не говорил, что мужчины вот так у нас повторяют 16 кругов, а матаджи можно 8. Нет, Прабхупада так не говорил. Да, для всех все одинаково, процесс одинаковой духовной практики. Про 16 кругов, то что это приоритет, это я имела в виду, что для тех, у кого тяжело, тяжелая ситуация, у кого дети, муж непреданный, вот для того приоритет 16 кругов. Если у вас есть возможность полностью в духовную программу, это просто супер. Тогда проводите всю духовную программу, начиная с мангаларати. Да, то есть неважно, что вы в женском теле. Сейчас пошло такое веяние, очень много психологов. Я не против психологов. Нет, это очень важная вещь, которую они делают, да, потому что, опять-таки, по нашему опыту проповеди, практически, ну, 70% современных людей психически неуравномешенные, изуродованные или в детстве, или где-то, то есть с психическими отклонениями. И они просто нуждаются в психологической помощи. Кого-то изнасиловали в детстве, кого-то там били, у кого-то родители алкоголики, кого-то выкинули там на улицу, в 15 лет ребенок там сам, сам. Поэтому у кого-то еще какие-то, у кого-то мать жесткая была, там терроризировала, да, у кого-то кто-то вырос там без матери, с отцом, с одним. Ну, то есть сплошь и рядом. У кого-то алкоголики, наркоманы, я не знаю, что угодно, да, то есть мы все уродцы, грубо говоря, как Прохлада Махарадж говорит в 7-й песне, что мы все дети демонов, да, потому что никто, Бог у нас так, прикрытие.
Дети алкоголиков.
Да, дети алкоголиков, дети демонов, да, в основном коммунистов. Страшная наследственность. Соответственно, психологи очень нужны, но в последнее время какое-то веяние такое стало странное, развивать женскую природу, там что-то, женственность. Как бы вы искусственно это не сделаете. Потому что для этого надо изменить все общество и восстановить варнашрамадхарму. То есть вот этот вот уклад полностью. Его сейчас просто так не восстановишь. Это еще не наше поколение. Это даже не поколение наших детей. Это и внуки внуков. Дай Бог, вот это все восстановится варнашрамадхарма. То есть знаете, да, что это такое варнашрамадхарма? То есть это четыре сословия и четыре, то есть это кшатрии, вайши, шудры и браманы, да, и это ашрами, брамачари, грехастхи, семейные люди, ванапрасхи, отреченные, саньяси, которые принимают статус. То есть вот когда восстановятся вот эти четыре уклада, когда будут рождаться браманы в семье браманов и по-настоящему воспитываться, да, будет все, когда кшатрии наши не будут обворовывать нас на улице, да, так называемой милиции, ГИБДД, а настоящими кшатриями, защитниками станут, да, когда правительство будет настоящие кшатрии, а не обманщики, когда браманы, это учителя и эти самые наши в музыкальных школах, в простых школах, нянечки, это браманы. Они учат наших детей, а мы к ним относимся в современном мире как к последней тряпке, которую можно вытереть ноги и дать самую низкую зарплату. Да, нянечка, кто такая нянечка? Горшки за детьми, так она браман по писанию, представляете? То есть, когда вот это все станет правильно, за счет того, что будет проповедь и духовное знание будет расширяться, вот тогда мы можем говорить о какой-то естественной женственности. Сейчас все это будет искусственно. Тут индивидуально. Кто-то жесткий, ему надо работать над женскими качествами, а у кого-то слишком много женских качеств. Такая женственная, ей наоборот надо солнечной энергии. Да, как бы. Все же по-разному, все индивидуально. Поэтому я бы не акцентировалась вот на развитии вот этой женственности, а акцентировалась бы то, что если вы станете совершенно служанкой Кришны, если вы поможете, ой, то есть если вы полюбите Бога, то все качества автоматически, 26 качеств преданного у вас разовьются. А уж Кришна учтет, что вы в женском теле, а не в мужском. Он эти качества под вас подстроит, которые даст вам. То есть вся суть заключается в том, что нужно стать совершенно служанкой Кришны. Да, совершенно преданной. Научиться контролировать ум, научиться контролировать эмоции, услышать параматму, да, в конечном итоге, слышать, как Кришна через тебя говорит голос параматмы, чтобы правильно поступать. Вот. Если вы этого добьетесь, а это уровень Мадхьямадхикари всего лишь, даже не Уттама, то есть это вторая ступень. Шрила Прабхупада при жизни, он говорил, что 3 года и Мадхьямадхикари. Вот если жить в храме, то есть при Прабхупаде было так, представляете, они переходили в храм, жили через 3 года Мадхьямадхикари. А это уже все, это уже слышит практически параматму.
Как обрести желание служить?
Только через общение с преданным. Пообщались с преданным, у которого есть это желание. Не будете общаться, не возникнет желания. Будете общаться с девушками, которые в магазин любят ходить, шопингом заниматься, появится желание одеться красиво. Будете с медиками общаться, захочется медицину изучать. С музыкантами потусуете, захотите в руки гитару схватить. Все через общение.
Если живешь с родителями, родители кармические, преданные.
Вот у вас преданные, у вас общество преданное. Встречайтесь больше, 2-3 раза в неделю. Приходите, общайтесь. Ездите на фестивали. Очень важно посещать фестивали. Копите деньги, ездите на садху-сангу, в дхаму посещайте. Вот сейчас кто? Расвелась, и не еще 2, да, преданных поехало. Всего 4 человека. Понятно, что сейчас инфляция, дорого, но это надо делать. В дхаме вообще непосредственно идет общение. Потому что вот этот энтузиазм, вот это желание служить Кришне, это бхакти, это и есть бхакти. А бхакти – это как заразная болезнь. Попали, где все гриппом болеют, сами заразились. Понимаете? Вот. Они попали, не заразитесь гриппом или ветрянкой, да? Вот это бхакти. Бхакти не Кришна дает. Бхакти дают преданные, у которых есть бхакти. То есть, если у преданного есть бхакти, вот почему с духовным учителем пообщались, с садху, с чистым преданным, все, раз, сразу желание возникло, сразу хочется четки схватить, сразу хочется киртан петь. Вон, как Марина рассказала, села рядом, и 16 кругов полились. А я тоже так делала. И на лекциях, если сядешь рядом с лектором, лучше усваивается. А если где-то в конце сидишь, заснешь обязательно. Это, в общем, проверено. Я сегодня, кстати, читала воспоминания Ямуни. Ему на это ученица Прабхупады знаменитая, которая Говинда Мадипурушу поет. Слышали приветствие божеств? Вот. И она была очень близка к Шриле Прабхупаде, Прабхупада ее любил. И она была одна из первых учеников, и вот он первых этих учеников, по-моему, 20 человек, первый раз повез в Индию. Она ему готовила, служила. Вот, о положении, кстати, тоже Матаджи. Там вообще ее воспоминания, я как-нибудь сделаю подборку. Она сейчас оставила тело, и ее близкая подруга, с которой она долго жила, Дина Тарини, она выписала вот такие 2 тома книги.
На воспоминания.
Ну, сейчас они Ананда нам подарила, у нас дома лежат. Но они на английском. Ну вот у меня мечта хотя бы взять вот эти все статьи, может быть, вот вас занять служением, перевода с английского. Вот вообще было бы супер. Потому что там такие ценнейшие данные именно для женщин. Именно вот она прошла всю эту школу сознания Кришны в женском теле. Да, и не потеряла индивидуальности, не потеряла вот этого желания служить. И вот она воспоминаниями делилась, что когда она, он привез их в Аллахабад, и Прабхупада давал там лекцию, то есть собрались вот эти индусы местные, все это один из городов в Индии. И Ямуна, она, ну как, нормальная американская Матаджи, она привыкла сидеть всегда у стоп Прабхупады, вот так с правой стороны, очень близко к Прабхупаде. Вот, и она всю жизнь там сидела, как бы, вот, в Америке, когда он лекции давал старшей ученице, никто ей никогда ничего не говорил. И тут после очередной лекции к ней подошел какой-то местный саньяси. И так ей тихо сказала: женщина, типа, вообще в Индии и в ведическом обществе принято, чтобы женщины так близко к саньяси не подходили, не сидели, и женщины должны вообще отдельно сидеть. Ему она там, о боже, там, ну, в общем, она пережила целый ряд эмоций. Вот, и на следующее утро она не села рядом с Прабхупадой, вообще куда-то там за тент села. Вот. И кончилась лекция, Прабхупада, значит, там ее увидел, подозвал, и говорит: что происходит? Ты почему сегодня, значит, это passing away удалилась? Вот. И она как говорит: ну вот так и так, расплакалась, мне там с вами один сказал, саньяси. И вот, и Прабхупада промолчал. Но там был переломный момент в ее жизни, она поняла, что ей вскоре придется расстаться с Прабхупадой, когда он оставит вот это физическое тело, ей придется устанавливать отношения через наставление, да, Вани Вапу, вот этот момент, то есть как бы это философски она осознала, а на физическом уровне вот эта вот лила произошла. Прабхупада говорит: я просто вижу, что ты хочешь слушать, я вижу, что ты пьешь меня, ты буквально впитываешь вот это все знание, ты задаешь постоянные вопросы, ты очень пытливая. Поэтому я тебя так близко к себе всегда подпускал, и я тебе все это говорю и рассказываю. Он же ее буквально даже учил готовить лично каждое блюдо. Потому что когда нет спроса, тогда и говорить нечем. А в тебе я вот этого слушателя нашел, и я поэтому тебе вот так вот все это передаю. И он как бы: да, по этикету ты не должна сидеть рядом. И он еще, там такие лилы вообще удивительные были. Например, он ее... Знаете, Чинаки Пандит, знаменитый ученый, он жил во времена Александра Македонского, и когда Александр Македонский напал на Индию, то он Индию победить не смог, потому что при дворе вот этого царя, забыла, кто там Чандра. В то время, Чандрасен, что-то, да, был его советником вот этот Чинаки Пандит. Шрила Прабхупада называл его великим мудрецом, он его не называл чистым преданным, никогда особо так, ну как бы, но он говорит, что он преданный, великий, и он великий мудрец, который знает шастры и который знает, ну, как бы много очень мудрых вещей и делился вот с этим царем. Благодаря ему, вот именно этот царь, он победил Александра Македонского, потому что он давал такие советы по объединению, он там сверг одного царя, поставил на престол другого, в общем, все сделал так, чтобы объединить государство, и они Александра, в общем, разбили его армию. И вот этот Чинаки Пандит написал Нити Шастру. Если вы ее почитали, я когда первый раз ее читала, у меня волосы дыбом на голове встали, потому что ну там ну просто женщина, это чудовище какое-то. Сравнивается просто ну с помойкой, я не знаю. То есть это и лживая, и завистливая, и голос у нее мягкий, а сердце жалит как клинок, и подлости она может совершить, и в общем нет худшего врага для мужчины, чем женщина. И вот Прабхупада дает вот на эту тему лекцию. Где-то в Индии, то ли в Мумбаи, я сейчас уже не помню, не буду обманывать. Ему надо сидеть рядом. Он дает лекции и начинает цитировать Чинаки Пандита. То есть женщина то, женщина другое, женщина третья, она враг. И вообще там караул. Ему он говорит: я все ниже, ниже, там сливаюсь с полом. А Прабхупада еще и поворачивает и спрашивает: ты согласна, Имуна? Она такая: да. Он дальше что-то говорит опять: ты согласна, Имуна? Она: да, Шрила Прабхупада. И там, ну, несколько раз. Она говорит: я все, я сижу просто там. Я потом найду эту. Это я статью читала тоже на английском, где-то в интернете после ухода Имуны, ее кто-то публиковал. В общем, он смешал просто. Он ее несколько раз спросил прямо во время лекции. Там все матаджи сжались, все пробу, значит, распрямились. Вот, все нормально, как обычно. Вот, и он с Лима, ему он говорит: да, я согласна, Шрила Прабхупада, согласна. И потом Прабхупада так раз. Но это не относится к вайшнаве. Те матаджи, которые поклоняются Кришне и являются преданными Кришне, это не имеет никакого отношения к ним. Вы все чистые преданные. Вы все обладаете всеми качествами, иначе даже прославлять Матаджи. То есть вот такой случай. Поэтому, опять-таки, единственное лекарство. Вот станешь чистой вайшнави, чистой преданной Кришне, полюбишь, и сразу будут. Все будет вокруг устраиваться. Кришна все устроит. Не будет никаких препятствий. Все будут уважать. Ты будешь самая женственная, самая красивая, самая добрая. Внуки, дети будут, всегда ты будешь нужна. В старости. В старости больше никто никому не нужен. Да, это пень просто вонючий, как говорится, да. То есть мы стареем и видим, как наши тела никому не нужны. Но если ты вайшнави, ты будешь нужна и внукам, и правнукам, и всем, понимаете? И только один секрет. Надо стать чисто преданной Господу Кришне. А отсюда приоритеты. Что бежать вперед? Посуду мыть, полы или джапу повторять? Да подождут эти полы. Кришна так все устраивает, что найдется время на полы, если будет 16 кругов прочитаны. Да, тихо, мамочка, не плачь, других такой же страсть, совершенно верно. То есть приоритет это духовно, приоритет Кришна. Ну нет ничего, не можем мы победить ни эти гуны, ничего. Ничего сами не можем. Только Кришна может. Вот протянул руку Кришне, и Радхарани скажет: Кришна, вот этот мой преданный, так тебе молится. Так вот. Сначала Радхарани слышит нашу молитву. Вот. Кришна же не выдерживает в Бхагавадгите. В каком? В 10-м, да? Подождите, нет, 9-13. Не выдерживает. Он настолько любит Радхарани. На самом деле все происходит через Радхарани. То есть какова ее функция, многие вот тоже не понимают. Радхарани же она имеет женскую форму, да? И вот Кришна не выдерживает и упоминает Шримати Радхарани даже в Бхагавадгите. Он там говорит, что моя материальная природа, те, кто предается мне, того лично моя материальная природа, моя божественная материальная природа начинает опекать. Он Радхарани упоминает, что Радхарани берет контроль, она представляет Кришне, говорит, вот этот джива достойный твоего внимания. Все, давай, Кришна. И все, и поднеслось. Тогда уже вообще море по колено. И неважно, женское тело, не женское. А иначе будет как вот открывайте нити шастру. Вот. Все, что там написано про женщин, все про нас. А реально так оно есть. Реально. Вы посмотрите на кармических женщин. Поэтому не бойтесь, ваши кармические мужья, если вы станете вайшнавами, никуда от вас не идут. Потому что их вожделение основано на их наслаждении. И как практика показывает, побегают по другим, по кармическим мададжи, а потом вернутся к вам, потому что никого лучше вайшнави нет. Никто не будет им служить, мыть за ними все, убирать и святой быть. И все это терпеть. Ну, станьте святой, никто от вас никуда не уйдет. И дети станут преданными. Вот это единственный секрет.
Рима!
Можно еще спросить про коррекции 2007 года, которые есть по йоге, как она есть? То есть там же много людей, просто хотелось бы узнать, они все стали преданными и остаются?
Да, знаешь, у нас мы считали, мы же ввели, у нас как-то список даже в компьютере сохранился, но может быть человек 10 из 80 ушло. И то тоже, знаешь, как бы так странно. Я вот до сих пор помню двух преданных. Они долго ходили. А потом приехал Пурначандра Госвами. Мы поехали в Ярославль. Он там хотел Харинаму провести. И не в Ярославль, во Владимир. Забыл. Куда-то в Ярославль, по-моему. Ярославль. В Ярославль мы ездили. И мы что-то взяли, с дуру их пригласили. А они не были готовы. И вот, представляете, они приезжают в Ярославль, и это Харинама, все в Царедхоте, мы по городу идем, и они шли-шли там за нами, да, сзади шли-шли, и больше они так и не пришли. Вот они двое ушли, я прям как сейчас помню эту семейную пару, такую полную прабу, и мададжи у него красивые. Еще две мададжи ушли. И то они как бы, одна вот Карчи ушла, вторая еще куда-то, что-то как-то вот... Там что-то с головой не было. Прабхупада сказал, вот не зря же Прабхупада сказал, что вот мы не можем помочь лэзи и крэйзи, сумасшедшим и ленивым. Вот человек ленивый – это тот, который не видит цели, да, не хочет, чтобы, ну, как бы двигаться, не хочет ничего предпринимать. То есть он еще не осознал опасность положения. Лень – это неосознание опасности положения себя в материальном мире. Ну, думает, что как-то прокатит карму вроде ничего, и как бы человек... ничего не предпринимает, думает, что как-то вот так вот он и проживет. И соответственным образом он не общается с преданными, не получает вдохновения, он ленится что-либо делать. Вот таким помочь невозможно. Ну невозможно за другого повторить 16 кругов. Можно, преданные иногда молятся там за кого-то, читают, но это не значит, что он прочитал 16 кругов. Вы просто отмаливаете его, улучшаете его карму, и Кришна ради вас облегчает его страдания. Но прочитать за кого-то 16 кругов это невозможно. За кого-то встать невозможно, за кого-то съесть просад невозможно. Ну, как бы, если человек ленивый, ну ничего ты не сделаешь. И сумасшедшим. Если Христос, например, пришел, И с самых первых дней у него была методика изгонения духов. Да, он давал вот это, как это, экзорцизм. И до сих пор это в христианстве, в православии, и в католицизме умеют делать, и мусульмане, тантрики это делают. Харе Кришна. То Прабхупада не дал этого. Поэтому мы не можем как бы. Сейчас преданные что-то пытаются, вот какое-то новое тоже направление, как оно называется. Космоэнергетика, что-то там.
Я знаю, что от буддистов они делают это. Ну, те, кто есть, практиковали раньше буддизм и перешли вот вайшнавизм, они там что-то могут что-то изгонять.
Ну, в общем, потому что это буддисты. Прабхупада этого не дал. Прабхупада дал сразу бхакти и все. И вот если в этой жизни не сумели, то на следующую откладывается.
Плохая карма даже лучше получается.
Да.
Меньше лени, понимаешь, да. Как плохо.
Да. Да, вот мы когда в Сочи переехали, интересно там сочетание гун. Там очень ленивые люди, очень ленивые. Там все растет, как бы, знаете, тепло. Они даже дома лениво строят. Вот лениво. У них дверь такая, сквозняк, там щели. Ну заделайте вы, ну зачем? А, как бы, вот знаете, ну потопим лишнюю деревяшку. У леса рядом там, нарубил дров, все. То есть сознание такое... А те, кто на побережье живут, ну вообще там кайф. Сдал летом, заработал на весь год вперед. И весь год можно ничего не делать, жить на эти деньги. И вот этот менталитет, такое сочетание гуны невежества с некой гуны благостью. Вообще страсти нет. Там так тяжело проповедовать. За 5 лет там 10 человек преданных всего. 10 человек преданных, вот когда мантры довели. Это йога. Вот больше по интернету стало преданных в других городах, чем в самом Сочи. 60 человек группа, или не 50, или 45 была группа, осталось 10 человек. Вы представляете? Как там тяжело. В Москве мы там, я не знаю, 200 человек, 250 точно привлеклись бы. То есть вот сочетание, вот эта лень невозможно. Мы убедились на практике.
Ну тоже интересно, просто московская группа, вот, которая вот эта. Последний набор йога.
Идут, все нормально. Большая, вот сейчас поедем к ним. Сейчас поедем к ним. Их продолжают вести. У нас две матриджи. Аня Климова и Аня... Это сейчас она чью-то копию инициации получила. И Аня Семенова. Продолжают вести. Сейчас поедем к ним. Вот они приезжают.
Там нормально. Все нормально.
Ну, конечно, есть отсек. Но я не могу сказать. Ну, я там... Я же не присутствовала при этом. Я не могу сказать там точно.
Но вроде Медзинипати Прабху говорил, что в Пензе меньше всего был вот отсек. Что больше всего людей осталось из групп.
Ну да, это вот заслуга Ирины и Шьямы Кешова как-то. Ну да, потому что если общения нет, человек теряет энтузиазм. Как бы оно само собой растеривается. Вот это. Садху санга очень важно.
Я хотела узнать, а какие книги вы читаете для вдохновения? Понятно, что Шримад Бхагавата всегда на Бхагавад-гиту.
У меня, знаешь, у меня дома вот такие две стопки книг, я параллельно их читаю. А там вот... и Шри Госвами, и Данешвара Прабху, духовная экономика. Я все никак и дочитать не могу, простудировать. Там очень много психологических он раскладок дает. И Шримад Бхагаватам, и Бхагавад-гиту постоянно, и Чайтанья-чаритамриту, все одновременно. То есть я когда-то прочитала весь Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту и Чайтанья-чаритамриту. И сейчас Чайтанья-чаритамриту продолжаю, но гите возвращаюсь. А Бхагаватам я уже половину забыла. Тут к лекциям готовлюсь, вообще до анекдота дошло. Я знаю, что эта история есть. Перелистываю, не могу найти. Все тома перелистала, не могу найти. Как же, откуда же она? Ну, то есть память забывается. Мукунда Махарадж Меднипати сказал 3 раза прочитать все книги Прабхупады. И это на самом деле по шастрам. Господь Брахма, когда принял аскезы, и он, Кришна к нему явился, да, вот этот звук ом он услышал, и вот в этом в Чатуршлоке было все дано ведическое знание. Господь Брахма, прежде чем творить и приступить к творению, он 3 раза простудировал, прогонял в мыслях, в уме, в сознании, да, как бы вот этот процесс ведического знания 3 раза. То есть это не случайно, чтобы там все укрепилось. Вот так же и мы. Прежде чем читать книги других каких-то авторов даже рекомендуют сначала Прабхупаду. Например, Аиндра прям в книге снят. Даже не начинайте читать мою книгу, если вы не прочли все книги Шрилы Прабхупады. Вы ничего не поймете, иногда... вы только одни оскорбления услышите.
Иногда бывает то, что, ну как, Бхагавата, Гита, ее как бы нужно читать каждый день, да? Иногда он думает, ну давай еще что-нибудь почитаем, но из книг Шрилы Прабхупады.
Из книг Шрилы Прабхупады все что угодно читать. И науку, самосознание, и совершенные вопросы, и как его называют, Нектар Санкиртаны, кто книги распространяет. Как без этой книги может книги распространять? А у вас как Санкиртаны, кстати? На марафон декабрьский пойдут? Пойдут?
Книги мало.
Мало, да? Ну вот я обратила внимание, что в городе практически не знают преданных. Очень мало преданных знают. Нужно что-то делать, ну то есть объединяться, какие-то харинамы, программы. У вас же прекрасно вот это вот было, в прошлом году кафе снимали. Почему не сделать? Почему везде висит реклама? Индийские товары, магазин вот этот сейчас приезжает.
Ярмарка.
Ярмарка, да. А почему не сделать какую-то маленькую рекламу, развесить везде всем, сделать какую-то программу, пригласить туда людей проповедническую, книги пораспространять. Ну, надо что-то делать. Мало. Да, то есть не просто дам воскресную программу для уже преданных, а сделать проповедническую. Пригласить какого-то киртанию, пригласить лектора. Или сами своими силами, да, если есть возможность, лекцию дать хорошую. Именно проповедник с нуля. Такой, знаете, в одной лекции обзор йогу, как она есть. Меднипати один раз так сделал в Москве. Понимаете, да? И вот, ну, потому что мало проповедей. А это вас задерживает самих в духовном росте.
Если нет, вот это вот.
А и не будет. Не будет, не появится, пока не начнешь делать.
Тренироваться.
Знаешь как? Это вот хитрость. К ребенку почему привязываешься? Потому что его 9 месяцев вынашиваешь, страдаешь, потом рожаешь, страдаешь, а потом воспитываешь, страдаешь. И ты привязываешься к нему. Вот когда начинаешь это делать, и появляется человек, который от тебя зависит. Вот в прямом смысле его духовная жизнь от тебя зависит. Вот если ты ему не позвонишь, не накормишь просадом, не заставишь его мантру повторять, он погибнет, сопьется, или там, я не знаю. Вот пока не найдется такой человек, который полностью от тебя зависит, как ребенок, у тебя не будет вдохновения никого вести, никому проповедовать. Это очень хитро. Поэтому Прабхупада сразу на улице выгонял проповедовать. Потому что это сострадание развивает. Мы сидим, хорошо устроились, у нас все классно, здорово. Карму меняем, в ад не пойдем, может быть, даже к Кришне вернемся в этой жизни. И мы как бы смиряемся с этим, в комфорте начинаем пребывать. Но если, например, сейчас, не дай бог, твой любимый человек станет наркоманом, или ребенок начнет пить или курить, ты же начнешь предпринимать усилия какие-то, чтобы его спасти. Или мама заболеет страшной болезнью, а ты знаешь, как ее вылечить. Ты же будешь это делать. Вот у Прабхупады было такое сердце, что он ко всем живым существам на земле относился, как к своей маме, как к своему ребенку. У него такое сострадание было. Он плакал, когда стариков видел, которые играют в гольф и идут в публичные дома в 70 лет. Он плакал просто, потому что они идут в ад просто. Он плакал. И вот когда мы начнем так плакать, а если нет этого чувства, значит, надо вымаливать. Прабхупада, дай мне это сострадание. Люди, это же просто страшно вот по Пензе гулять. Вот такие хмурые, женщины с сумками. Да это не только в Пензе, везде. Женщины с сумками. Эти дети, у которых нет будущего. Которые еще чему-то радуются, как дурачки. Эти мужчины, которые все курят, стоят поголовно. Страшно вообще, страшно просто. Да это везде, это куда ни прежь такая картина. Это хмурые эти дома серые, полуразвалившиеся. Ужас, не знаю, сердце прям сжимается. И людям не давать знания, это... Ну, преступление. Нет, надо вымаливать, чтобы это желание получилось. Какие-то программы делать. Невозможно харинамы, нет желания на санкиртану на улицу идти. Значит, делайте программы, приглашайте к себе. Вы же красиво можете какие-то номера поставить, театр какой-то, я не знаю. Ну что-то, ну как-то, ну что-то предпринимать. Делать какие-то проповеднические такие. Устроить фестиваль в Индии, пригласить кого-то. Там можно же весь день скапливать деньги, сбрасываться по 100, по 200 рублей каждый день. Если будет откладывать, то к концу года с вас всех огромная сумма накопится, чтобы снять зал и пригласить кого-то. Да, и устроить какой-то спектакль, шоу. Мы сейчас вот знаете, как связались с мэром Дагомыса, мы просто упали. Мы решили проповедовать. Нам наставление такое было. То есть не просто книги распространять, а стать, такое наставление от Махараджи пошло, стать полезными вот в Дагомысе чем-то, чтобы как бы кришнаиты внесли свой посильный вклад в город, в развитие города Дагомыс. Мы пришли, значит, заслали садху-ситху, свасти прабу, вот, заслали туда, они лично знакомы с мэром Дагомыса, приходят к нему, говорят, чем мы можем помочь? Может, на субботник выйдем, там уберемся где-то, может, какие-то деревья поставим, ну, благотворительностью заняться для города. И знаете, что мэр сказал? Ну, вот раньше вы пели, а теперь вы не поете. Ну, почему вы не поете на улице? У нас челюсти подвались, какие там деревья, нас просят впрямую садиться в Дагомысе, какую-то площадку нам готовы дать, чтобы просто провести кетер. Вы, говорит, там красиво танцевали, там, боже мой, а у нас там кафе на берегу моря, вот прям рядом с Генрихом, утомленный солнцем есть. Мы там 2-3 раза харинаму устраивали. И он был, он услышал, ему так полупьяный, конечно. Ему так все понравилось. Он потом к нам в храм приезжал ваш. И вот он говорит, да ничего нам от вас не надо. Просто, говорит, пойте в саре красивые девушки. Понятно, что у него там через призму вожделения все это воспринимают. Ну так или иначе, все остальные-то очищаются. Кто, говорит, там сладости раздать? Вот от нас что нужно. Пойдите к администрации. Скажите, как мы можем там 9 мая, 8 марта, 23 февраля. Может быть, мы испечем большой торт там в дню города. Может быть, там какая-то конференция какая-то, еще что-то там, приедем, станцуем, споем. Там, ну, понимаете, да, ну что-то надо делать. Так вы сами вдохновитесь, когда новые люди придут, о них заботиться надо, помогать им надо. С кем-то мантру почитать, с кем-то в гости, там, кого-то просад научить готовить, как тыкву там готовить вкусно. Это же целое искусство, она же невкусная. Пойди ее там вкусно приготовь, специи определенные нужны. Это же научить надо, возиться надо. Как у нас девочка ходила, а потом увидела, как я сыр адыгейский жарю. Оказывается, он жарится. Для нее она потом неделю это вспоминала в экстазе. Ну, она там 16 лет ей-то, как это, сыр жарится, корочкой покрывается. Ну, просто там в экстазе билась. Это всему учить надо. Вы сами будете вдохновляться, и общество будет расти, придут люди, которые богатые, которые потом храм построят. Ну да, то есть... Просто возьмет и пожертвует квартиру какую-нибудь. Вы ее сделаете под храм. Ну, для этого шевелиться. Раз велась одна, не может это делать там. Или кто-то еще, или как его, Васуман пробыл. Чудо не случится. Это у нас вот в Алмате однажды чудо случилось. Приехали не раньше с вами, Гопал Кришна Госвами. В те времена все дешево было. Взяли денег там из своего кармана, с пожертвований в Америке. И купили нам 2 дома в Алмате под храм и под Мададжи-ашрам. У нас тогда в стране в 90-м году был единственный Мададжи-ашрам в Москве и в Алмате. И со всей страны туда Мададжи одинокие съехались. Мы там тусовались, санкиртами занимались. Так много лет был Мададжи-ашрам. Ну вот сейчас не жертвует Махараджа денег. Сейчас все жертвуют на строительство в Майпуре, планетария, да, этого большого храма. У них даже предписание в GBC. Все пожертвованные деньги все сдавать на строительство храма в Майпуре. Так что Махараджа себе эти деньги не оставляет, к сожалению. Мы уже когда жертвуем, мы тогда конверт даем. Так, Махараджа, вот это вам лично, а вот этот на планетарий. Иначе они все отдадут. Им лично там на курту не хватит, ну, грубо говоря. В рванье будут ходить. Ну, в общем.
У нас вообще есть в России Матаджи, это ашрам для матери?
В Сочи, на Мацесте. Они даже набор делают, иногда объявления вешают, есть свободное место.
Много ашрамов.
Есть ашрамы.
Иркутский хороший, новороссийский, там это женский сразу. И про,
ну вот я мало даже знаю.
Ашрам в одном здании.
Мы вот, дай Бог, если Бог даст, мы построим отдельный дом себе, потому что очень тяжело в ашраме жить. И оставим этот ашрам, чтобы там могли семейные пары приезжать. Ну, то есть там разругались, рассорились, там видеть друг друга не могут. Ну, бывает всякое в жизни, у нас такое уже много раз было. Мата же, все, не могу, возьмите меня к себе. Заберем, 2 месяца проходит, муж там один наестся. Да, и потом, ой, это, знаете, принцип «купи козу». Вот, ой, а ты у меня коса такая хорошая, и готовишь, и подметаешь, и я чистый хожу отглаженный. Ой, нет, возвращается, все забывается. Знаете, как работает? У нас вот уже было так. А для этого место нужно, куда уехать. Ну, потом у нас в мечтах. Так что не бойтесь мечтать, не должно быть все у Бога. Сознание Кришны – это счастье, это радость, это не серость. Да, это не, я не знаю, там, ну, в конце концов, мы же не христианство, у нас немножко другой принцип. В христианстве там смирение, покаяние, да, отречение, отрицание всего материального. У нас принцип юкта вайрагья, все материальное задействует в сознании Кришны. В все самое лучшее в Кришне, все самое красивое в Кришне. Понимаете, у нас другой как бы немножко принцип. Вот, Господь Чайтанья Прабхупада дал другого. Он ездил на Роллс-Ройс, у него были шикарные гирлянды. Он говорил, нет, вы что, только на Жигулях поеду. Да, Прабхупада же так не говорил, потому что я смиренный саньяси отрешенный. Нет, ученики это любовь свою проявляли. Самые дорогие машины, там часы дарили, там фотокорреспонденты. Он говорит, я буду всю жизнь работать, на такие часы не зарабатывать. Вы с вами отреченные, у вас такие часы. Он говорит, это любовь моих учеников. И тут же на следующий день дарил их кому-нибудь. Потому что они ему не нужны. Это ученикам нужно было так любовь свою выразить. Вот. И он не боялся, он мечтал. Мы должны мечтать, что у нас будет большой красивый храм в Пензе. Да? На Ударидхамах прекраснейший храм строят. Гурудев там побывал, говорит, это будет самый красивый храм в России. В Краснодаре. Он поставил это целью. То есть, ну, как бы он вкладывает туда все. Это его служение Кришне. Поэтому мечтать надо, не бояться. И садик будет, и храм будет, и люди будут новые приходить. И кафе будет с рестораном. Если будете мечтать и молиться. А не будете мечтать и молиться, ничего не будет. Так и будете по квартирам собираться. Поэтому ты так и спрашиваешь, а что можно вот так взять и привезти? Потому что есть некие сомнения, как можно в ту избушку, покосившуюся, привезти человека, если у него заработок там, ну, понимаете, если он выше среднего достатка, у него будет, мягко говоря, ассоциация, ну, в лучшем случае с христианством, понимаете? Я понимаю, почему ты вопрос такой задала, Марина. Сейчас уже есть не только бедные люди. Общество сильно изменилось в коммунистических времен. И их пригласить в такую избушку. Вот в квартиру Василия сюда там можно пригласить, не стыдно будет, да, нового человека. Есть разные, есть бабушки, пожилые люди, которым и это хорошо будет. Вот, поэтому.
Можно немножко вопросик отклонишься от темы? У меня вот так получилось, что ну как вот дети от нового возраста здесь, ну как бы нет таких детей, либо не ходят просто. По праздникам так приходят, вот, а соответственно в избушке места нет, чтобы их с собой брать. И получается, они как-то меня иногда редко видят, потому что я все время куда-то хожу, но туда их взять с собой не имею возможности. Это как вот их плохая карма, что вот они в такой ситуации оказались, и мне, например, вот младший говорит, почему у меня нет ровесников, друзей кришнаитов? Я говорю, хочу. Просто друзья. Тут как, вот ее, ну как, плохая карма, что она такая.
Пусть проповедует. У моей Миры тоже не было друзей кришнаитов. И какой-то такой период был странный. В Москве вообще их не ровесников нет. То есть есть позже, есть раньше. Вот на 3-4 года. Да. А вот их с Мукундой ровесников не было. Они проповедовали. Она сама сделала кучу своих подружек преданными и тусовала с ними. Научи проповедовать. Пусть проповедуют своих этих одноклассников. Ну, сейчас, наоборот, а то, что ты их не возишь, это, конечно, плохо. Нет, ну, нет места. Ищите место, где есть комната для детей. Детей нельзя оставлять. Они потом вам как это, отомстят. А карма, материальная природа отомстит. Ну, понимаешь, да, о чем я говорю? Если не заботиться о детях, потом последствия придут. Потому что общество, которое не заботится о пожилых, о стариках, о детях, оно получает соответствующие плоды. Повернется так, что дети потом не будут о тебе заботиться, когда ты станешь старый, и так далее. И пошло-поехало, то, что мы сейчас имеем.
Ну вот как вот их, например,
нельзя, надо туда, проводить с собой.
Они мучились, потому что там бывает, что взрослым негде сесть, но то есть дети вот так.
Искать
вот
место, где не надо мучиться. Ищите место, где не надо мучиться. Снимайте, что почему они снимают? Потому что дешево, сколько денег не хватает? 2-3 тысячи и ищите спонсор. Чтобы 2-3 тысячи, которые не доставятся, поснимать более большое и красивое помещение. Надо самим, кто за вас сделает это? Никто не будет за вас делать, никому не нужны. В каждом городе свои проблемы. Махарадж не приедет, денег не даст. Ищите сами. Иди работай, зарабатывай 10 тысяч в месяц, снимай помещение. Ну, к примеру, я говорю, то есть как бы садху бы поступил. Вспомните историю. Вот мы читаем писание, а в жизни их не применяем. Вспомните первых учеников Прабхупады, знаменитый ученик, который строил колесницу. Вот вылетело. Джаянанда. Джаянанда Прабху. Он содержал, был президентом храма. В храме денег не было. Что он делал? Когда все ложились спать, он садился за баранку такси и ездил, зарабатывал деньги. Приносил эти деньги в храм, на эти деньги покупал пхогу, еще сам готовил божествам и сам еще лекции давал. Да, он умер и сгорел через 10 лет, но зато храм был, и в храме были деньги. А откуда они были? Потому что он таксистил, по ночам ездил. Хотите, чтобы у детей была комната, где они были? Говорит, идите работайте по ночам, я не знаю. Ну, к примеру, да? Ну, а кто будет это за вас делать? Ну, кто? Плохая карма, приходится работать. Ну, хотите, чтобы было все, значит, надо вкалывать. Или идите проповедуйте, собирайте деньги, жертвования собирайте. На гурукулу, на залы. Идите проповедуйте, чтобы вам зал бесплатно давали. Полно же всяких кафе, всяких организаций, в которых просто пустуют залы. Да они будут рады, если у них там какая-то тусовка красивая пройдет, харинама там, что-то. Ищите такие залы при каких-то, я не знаю, там, заводах, совхозах, колхозах, там, кафешках, везде, где угодно. При детских садах. Мы проповедовали в этом, сейчас проповедовали, не то, что у нас не было корыстных побуждений, мы просто проповедовали по детским домам. Мы договаривались, ставили наши дети, вот Мира, там Чампака, все Емуна, там наши девчонки, наши дети. Мы с ними репетировали кукольный спектакль, они сами куклы рисовали, или мы покупали эти готовые, их перекрашивали в героев из истории Кришны, устраивали спектакль, где дети разучивали баджаны, пели, приезжали в детские дома в Москве, жертвовали кучу одежды, там что-то поносил, стало мало, но не выбрасывать, а у детей одежды нет, они без родителей растут. Договаривались с директорами, проповедовали, а у них там какое-то помещение пустовало, они потом нам сами предлагали. У нас, говорит, стоит пустой зал, ну, невостребованный, там детей мало, и он как бы не совсем хороший ремонт, вы можете, говорит, проводить там все, что угодно. Пожалуйста. Да, у нас в Москве, чтобы собраться на Махаты, храм занят. Два храма в Москве мало. Не хватает. Там субботу индусы хотят собираться, там еще Матаджи, так, это, как их, Бхактиврикши, там еще что-то, яги проводить. Помещений не хватает. Преданные сбрасываются, снимают клубы, йога-клубы, готовят просад, там как-то организуют, снимают большие залы.
А вот насколько, ну как сказать, я наоборот, например, говорю, что в школе они особо, ну, не распространялись, потому что, насколько я узнаю, ну, там просто нет. Не тот кандидат. Ну, то есть, что она может, например, в школе сказать одноклассникам?
Если у нее нет духовного знания, если она не обучена, она, конечно, ничего не скажет. Ее просто забьют, засмеют.
Да.
Вот. И если у нее есть с какой-то девочкой уже близкие отношения, если она с кем-то дружит, приглашать ее к себе домой, кормить просадом, как-то тихонечко давать книги читать. Не, я же не говорю, что сразу все, должна быть вегетарианка там.
Ну там даже то, что она, допустим, мясо не ест, уже даже это сказать, ну как бы воспримут, ну как на больную посмотрят.
Ну пусть воспринимают. А что, этот знаменитый боксер Макс Тайсон, он веган, который 10 или сколько, 15 лет ни одного боя не проиграл. А Медведев, наш президент, вегетарианец, что он дурак? Ты просто... Сама зайди в интернет и напиши «Знаменитые люди, вегетарианцы» и просто дай ребенку почитать биографию. Ты ее должна подготавливать к проповеди. Она ничего сказать не может, потому что у нее примеров нет, у нее только мама вегетарианка. А для всех остальных вегетарианство это что-то там. Да нет, вон, посмотри, у нас половина правительства вегетарианцы уже. У нас половина музыкантов, включая эту, как она, Валерия, вегетарианка, певица и так далее. Вот вы каждый день по телевизору их видите. А вы знаете, что она вегетарианка? Арбакат, там еще кто-то у нас. Я уже сейчас не помню, уже сейчас мало на эту тему проповедую. Раньше я тоже это читала специально, чтобы знать, чтобы давать людям доводы. Известные спортсмены, боксеры, все гонщики вегетарианцы, потому что они мясо тухлое, это, они все целибат соблюдают. То есть это известный факт, это уже это просто очевидно. В спартанские времена, в исторические, не давали солдатам, они все воздерживались, потому что иначе они бой проиграют. И так далее. Ребенку надо проповедовать, ей надо давать факты, чтобы она проповедовала. И поддерживать ее со стороны учителей, защищать. У меня была необходимость детей возить в этот, как он называется, господи, логопедический сад, потому что было, ну, Мукунда врожденный там, Миры, какие-то нарушения, ОНРР нашли этого. Нарушение речи. И необходимость была в логопеде. А Лакшми особо не было. Ну, нанимать частно. И поэтому пошли в детский сад. А там, чтобы полноценный урок получать, надо, ну, как, по крайней мере, на какое-то время оставлять саду. То есть нельзя так привести, увести. Ну, то есть надо там было. Но я пошла в бой, пошла к заведующей. Пошла к участковому, взяла все справки, что дети вегетарианцы, что они должны быть только вегетарианцами. То есть, когда я заведующая начала говорить, что мои дети вегетарианцы, они с детства, она открыла там панику, все, мы вас не примем, все, нам это не надо. Я говорю, хорошо. И начала я проповедовать, мы с ней говорили, жестко я с ней говорила. Я ей привела там все примеры. Я говорю, хорошо, если я вам принесу справку, ну, липовую сделаю справку, что у них аллергия на мясо смертельная, удушение будет. Вы их не будете кормить мясом? Вы мне... Да. Все, я пошла к участковому, взяла эту справку дурацкую, понимаешь, никому не нужно. Я уверена, что она там ее никому не показывала. Но это был принцип ее. Все, договорилась с нянечкой, платила ей деньги. В термосы, утром вставала, все готовила, чапати, кашки. Вот вам обед, вот вам полдник. Там булочка какая-то, свой кефирчик, все, предложенное Кришне, все складывала. Нянечка только счастлива была, что ей еще деньги за это платят. Она отдельно их сажала и кормила. И Миру, и Мукунду в разных группах. Они у меня до вечера, до 4, до 5 вечера были в детском саду. Но у них бы, они знали все про вегетариан, их невозможно было соблазнить. То есть, когда дети ели мясо, Мира плакала. Мама, они сегодня там кого-то опять ели. Понимаешь, никак на нее нельзя было повлиять. Никаким образом там, ой, бедная девочка, тебе мясо, сволочи, родители не дают. Да не было такого, она сама там, кому хочешь, попроповедует. Такая была убежденность. И все, отстали от нас, повозмущались, повозникали там. Потом отстали, все, были нормальными. И уже и книги потом смотрели, и все, проповедовали. Я приезжала в Саре после программ, забирала их там. И, по-моему, даже Махарадж один раз приезжал с нами, Бурничан и Гасан. Все втроем как пришли, Махарадж в саньяске. За Мирой, за Мукундой пришли в садик. Там шок был. Ну, все смотрели нормально. Ну, а как иначе-то? И, а как этих людей переубедить? Они же правда тупые. Они там что-то смотрят, какие-то сериалы. Им даже лишний раз посмотреть вообще на широким взглядом на мир некогда. С работы в телевизор и спать. Ужас же просто. Они не знают ничего. Уже давно мир... ушел вперед.
Можно вопрос? А как обрести убежденность? Ну, то есть перестать быть фанатиком, вот, чтобы так же проповедовать, чтобы не отталкивать людей, а привлекать?
Это Кришна делает. Мы на самом деле-то не проповедуем, у нас только желание есть. Вот если с правильным умонастроением идти, да, ну как бы на санкиртану или человека пытаться, если нет корыстных мотивов, и если твое сознание Кришна очень все правильное, ну я имею в виду, что как бы не пережимать. Это опыт с одной стороны, а с другой стороны, если очень сильно предаваться Кришне и молиться Кришне, вот мне сейчас надо попроповедовать, сделать так, чтобы я не наломал дров, да, потому что часто ты права, особенно поначалу мы такие антипроповедники, как... Не удивляйтесь, как это, мои родители стали преданными, удивляйтесь, как они не убежали, да, из-за моей проповеди и сознания. Потому что я тоже так жестко родителям проповедовала. Ой, и мясо выкидывала, и из дома уходила, и все, будет мясо в холодильнике, больше не вернусь. И вот там у подружки ночевала. В общем, издевалась, как могла. Но это все, конечно, неправильно. Это, вот это и есть фанатизм. А не фанатизм, это понять, что эти люди любят нас, да, что родители любят. И их это бремя любви. Они же не знают, что можно вегетарианцам выжить. Они же никогда не видели примера, что вот ребенок, вот у меня Мира с Мукундой с рождения вегетарианцы. Там вот у Мададжи тоже, да, у Туласи тоже. То есть они никогда мясо не ели с рождения, с зачатия, да. И у них же этого примера нет. Они думают, что если человек мясо не ел, все, это кошмар. Умер, все. Это просто там белка нет, ничего нет, там, я не знаю. Во, не знаешь, как от лишнего веса избавиться. От белков, да. Вот. А у них нет этого примера. Соответственно, они переживают, да. И когда мы проповедуем, мы же как бы убеждены, мы грубо проповедуем, иногда это делаем. Нужно очень мягко, так, с любовью, да, и всегда молиться Господу Кришна, дай, сделай мне инструменты. То есть не говорить от ума, а говорить, чтобы Кришна через тебя говорил. Вы знаете, когда так помолишься, у всех есть этот опыт. Да, то есть ты чувствуешь, что не ты говоришь, а вот просто Кришна через тебя говорит, вот, и действительно как-то все мягко получается. Вот, и не бояться, потому что если бояться и в итоге вообще не проповедовать, то тоже ничего хорошего. Да, то есть такие две крайности. Молиться, чтобы Прабхупада вошел в твою речь, в твой ум, Кришна, и они проповедовали, а ты просто рот открывал, как знаешь, щипцы в руках, ну, грубо говоря, инструменты. Тогда точно, потому что Кришна дает вдохновение, кому взять книгу, кому не взять. Да, он знает уже приблизительно, кто привлечется, кто нет, кто готов. Он посылает людей на эту личность, выстраивает эти обстоятельства. Мы же не действующие. Действует материальная природа и Кришна. Мы не действующие, мы просто желаем. И в проповеди, и в жизни. То есть появилось желание, и дальше все будет подстраиваться под наше желание. Вот. Если есть желание, если уже накостроляпило и боишься там кого-то передавить, но тут еще срабатывает опыт. Иногда опыта просто нет. Ну, на своих ошибках тоже учимся, ничего страшного. Человек, если он хоть раз узнал о преданных, о Кришне, соприкоснулся с этим знанием, просад поел, даже если он в этой жизни по каким-то причинам, даже если по нашей вине, из-за нашего пережатия не станет преданным, он в следующей жизни продолжит. Это не пройдет как бы напрасно.
Вот. Даже если только просад поел и ничего да, не услышал.
Да, просад вообще есть. Ну, просад, опять-таки, как мы его предлагали, да, насколько. Просад бывает таким, что люди забыть годами не могут просад. Вот просто реально попробовали один раз. И просад меняет всю жизнь преданных. Очень много у нас такого примера было, когда преданный когда-то попробовал просад, когда-то, 20 лет назад увидел Харинаму, и вот только сейчас стал преданным. Но у него воспоминание осталось. Тамаш Лук рассказывал тоже такой пример, когда он приехал в Белфаст, это в этом, недалеко от Лондона, и там каждый год преданные выходят на Харинаму и угощают шариками сладкими. И он как бы тоже там с Харинамой ходил, и к нему парень такой подходит и говорит, а что, сегодня нет угощения? Он говорит, нет. А я, говорит, 15 лет назад в Лондоне, вот на этом же месте, там что-то типа, ну я могу немножко соврать эту историю, он как-то, может, по-другому рассказывал. Ну, смысл в том, что много-много лет назад этот молодой человек поел шарик, и он запомнил его вкус. И вот он сегодня опять стоит за Харинаму, и а шариков нет. Он подходит и спрашивает. Ну, явно уже вредным будет. Никуда от Кришны не убежит. Как Прабхупада же называл, Галабджамуна это пуля из кон. Такая пуля замедленного действия. Ну, наверное, все устали, все, наверное, с полдевятого. Завтра суббота, да, в принципе, наверное, на работу не надо.
Жапа медитация. 6 утра.
Ну, тем более, давайте расходиться.
Спасибо большое. Да, не спасибо.
Всего крем.
О, Господи. Ты думаешь, есть когда мазаться?
Сейчас начнем.
Ну,